кризис.
Итак, продолжаем наш очень важный разговор. Наука взаимоотношений. Это то, что сейчас считается утраченным знанием. Или мы называем это нетрадиционное знание. Или неписанные законы. Ну, то есть, что само по себе подразумевается, но забывается. И эта наука основополагающая, без которой не открываются другие сферы знания. Кроме теоретического познания. Наука о мире. Мир — это первая ступень к счастью. Или шанти. Шанти. Шанти — это умиротворение, мир. Доброе расположение ко всему живому. Шанти называется. И вот с этой платформы, описывают древние книги, мы можем строить счастье уже. Какую-то активную деятельность и отношения. Это называется, деятельность называется любовный обмен. Есть 6 принципов обмена или дадати. 3 пары. Первое – это принимать дары. Давать дары. Первая пара – любовного обмена. Так любовь развивается. Это развитие отношений. Второе – угощать чистой освященной пищей и принимать также угощение. Это еще более глубокий обмен. Потому что пища проникает внутрь нашего желудка и сознания. Если вы несколько чувствительный человек, вы понимаете, что пища переносит умонастроение того, кто готовит ее. Например, художник рисует картину маслом на холсте. Это просто какие-то краски, какие-то мазки. Так можно описать ее физически. Но ведь вы же видите там что-то другое. Переносит настроение картины. Также музыка, можно так создавать такие ноты, так комбинировать, что мы можем передавать из пищи то же самое, когда готовится на огне. Она впитывает умонастроение того, кто ее готовит. И вот поэтому мы любим, когда готовит бабушка или мама. Как бы особый какой-то теплый вкус, душевный. И древние говорят, наша пища — это та, которая приносит счастье сердцу. Дает нам здоровье, продлевает жизнь, приятное сердцу пищи. Вот это наша пища. То есть пища приготовлена с любовью. Мы привыкли оценивать пищу сейчас по килокалориям, может быть, как-то вот таким вот внешним языком, языком химии, энергетические какие-то ценности видим в этом. Но на самом деле мы с вами едим совсем другое. Пища без вкуса не усваивается. Те же килокалории, те же элементы не усвоятся. Вот блины любите, бабушкины? Конечно, бабушкины блины, конечно. Тещины блины, говорится, тоже очень вкусно. А что такое блины? Это мука, это вода, это масло. Ну, хорошо, там стакан муки, полстакана воды или стакан воды замешиваете там в желудке, просто вот поочередно пейте воду, запиваете, то есть муку, вот запиваете воду, немножко масла туда полейте, соли посыпьте потом. Вы же не можете это все есть. Нужны блинчики. То есть сочетание вкусов. И вот когда мы готовим с любовью, этой пищей приносит любовь через вкус и через умонастроение того, кто готовит. Особенно зерновые на огне, знаете это. Не принимайте пищу в общепитах. Ну, по возможности хотя бы. Я не говорю так категорично, если вам невозможно, другое дело. Но избегайте такой пищи. Пища не приготовлена с любовью, а для того, чтобы просто заработать деньги, не является нашей пищей. Она не переносит счастья. Как-то я остановился у одного кафе. Ну, в смысле, я там ждал машину, мне нужно было там постоять, подождать. Я ждал минут 40 в пригороде. И там пригородное кафе у дороги было, знаете, водители останавливаются голодные там, припарковываются и заходят в кафе пообедать. Типа. Я стою, вот и наблюдаю, вот это время, у меня есть время, я наблюдаю, как они заходят, как они выходят. Понятно, что люди заходят в кафе усталые и угрюмые, голодные, видно это на лице. Да, представляете, вид голодного мужчины, такого старшего, из-за руля, он там какой-то километр проехал, заходит в кафе. Но, к моему удивлению, они точно такие же выходят обратно. То есть настроение не меняется почему-то. И поскольку я привык есть только освященную пищу, я поразился. То есть я уже забыл, как это было тоже до этого. Я тоже так же питался, как все. И я забыл просто об этом. Потому что пища освященная всегда приносит счастье и радость. Всегда приносит очищение. Если у вас проблемы какие-то, съешьте освященную пищу, все будет хорошо. Это пример привожу. Есть еще более яркие примеры, когда мы едем в святые места, паломничество, мы там отчасти едем только потому, что поесть там освященной пищей в очень известных храмах, где традиции тысячелетние. Когда вы принимаете пищу вот в святом месте, освященную, там не нужно это все объяснять, как вот лекции проводить, доказывать. Просто кусочек пищи все прояснит сам. Вы в своем сердце сразу почувствуете сверхдушу. Сразу же. В одно мгновение это происходит. Вот такая сила чистой освященной пищи. То есть, когда мы даем дары с любовью, принимаем дары с любовью, когда обменимся чистой освященной пищей, наше сердце открывается неминуемо. Ну, может быть, в наших регионах мы привыкли делать по-другому. Сердце открывается после второй-третьей стопки уже. И мы тоже сердце открываем, тоже у нас какое-то настроение появляется. То есть, интоксикация. Но интоксикация – это некий обман или самообман. Это подобно анестезии больше, чем раскрытию сердца. То есть, у меня есть какие-то сложности, проблемы в уме, трудности в жизни. Я принимаю полстакана водки, и лучше, на самом деле лучше. Ну, так же, как вместо болит, доктор берет мне инъекцию, делает обезболивающее. Лучше, на самом деле. Но это более-менее искусственный метод. Интоксикация – это искусственный метод. Любовь – естественный метод. И вот пища, приготовленная с любовью, дары, которые даются с любовью, они могут излечить нашу душу, наш ум. То есть лучшее лекарство для ума – это именно любовь. Ну, для тела нужны, конечно, какие-то лекарства, иногда операции, иногда, согласно месту лечения обстоятельств, нужны какие-то средства. Но сначала нужно вылечить наш ум. Болезни исходят из нашего настроения. То есть мир в уме установить, это прежде всего мир. Напряжение возникает тогда, когда нет любви и доверия, а мы общаемся, вокруг много людей, коллективы, мы ходим туда, мы должны что-то делать, мы должны работать, мы должны жить в семье, мы должны общаться с теми, с кем даже не хотим общаться. И эти стрессы накапливаются постепенно в этих отношениях. Вот представьте вы, знакомый пример приведу. Когда мы общаемся и ссоримся часто. В семьях иногда супруги каждый день почти ссорятся. И вот все эти ссоры, они откладываются в нашем как бы уме. Есть такие, знаете, там картотеки такие, куда все эти вот штучки, они запоминаются, они там остаются. При очередной ссоре все вспоминается заново, правда же? Как все было, как то, что сказал когда-то, то все всплывает. И вот когда мы в таком умонастроении находимся, мы замечаем друг у друга какие-то недостатки в поведении, еще одно слово брошено, еще один взгляд недовольный, и все это копится, а потом достигает критического предела. Что это такое? Очень интересная вещь. Вот гость этого не поймет в вашем доме. Критический предел означает, что вы какое-то слово говорите неосторожно, одно всего лишь ошибочку. Взрыв, сразу же скандал. Страшная реакция какая-то, что все, предел я уже достиг, терпеть просто не могу, последняя капля. То, что там эксцесс невероятный просто жуткий, и гость, ну, как можно так злиться за какой-то вот такой простой вещи. А это просто накопленный материал, негативный. Хорошо. А теперь другой пример. Вы даете подарки, принимаете подарки, бренете освященной пищей. И также вы раскрываете сердце. И вы слушаете с доверием, слушаете друг друга, понимаете друг друга. И тогда накапливается позитивный потенциал, понимаете? Накапливается. Вдруг, когда достигает критической массы, что происходит? Удивительная вещь происходит. Вы просто проходите мимо друг друга, улыбаетесь доброй улыбкой, и вы так счастливы. Вам больше ничего не нужно просто. Все, потенциал, вы накопили, позитив. Это на платформе шанти возможно, то есть мира. Мир, доброта друг к другу, это мир значит. Неравнодушие мир, не перемирие, где мы просто границы очерчиваем, и такой мир можно установить, забор крепкий можно поставить, границы можно установить, стены, решетки, окна и прочее. Это тоже мир, но это не шанти. Это не совсем доброта, потому что из окон мы наблюдаем, как другие люди живут, и мы критикуем, мы оцениваем. Мы не очень-то счастливы на самом деле. Просто наблюдаем, что в жизни происходит, что еще ожидать. Мы в страхе и напряжении. Неизвестно, что будет завтра. Перестройка и то, и другое, все это уже было, а что дальше, мы не знаем. И что в нашей семье нас ожидает, не знаем. Людям нужно только две вещи знать. Им нужно как быть здоровым и что их ожидает в будущем. Так? В основном в этом интерес. Эта наука означает одна аюрведа, а другая джотиш, астрология ведическая. Они дают нам это представление. Как быть здоровым и что нас ожидает в будущем. Для чего это нужно знать? чтобы мы освободились от страха. Например, в жизни какие-то тяжелые полосы существуют. И мы боимся, что будет дальше вообще. Мы начинаем бояться жизни. Опыт накапливается негативный. Мы становимся стариками. Боже мой, а вдруг машина, а вдруг кто, а вдруг это. Мы в страхе начинаем жить. Но астролог скажет, а это вот такой период времени, вот такое влияние планет. Он начался тогда у вас, закончится вот тогда. Потом он сменится, будет другая полоса жизни. И вы успокаиваетесь. Вы немножко знаете свое будущее. Это необходимо. Для людей, которые в страхе живут, им нужно какие-то знания для того, чтобы умиротвориться просто. В этом нет необходимости. Судьба остается судьбой. Важен мир. Я сказал, как я могу жить в мире, если моя судьба вот, ну, не складывается, я вот несчастлив. Другие люди живут как люди, а у меня все вот не как у людей. И это причина того, что вот я не могу жить спокойно, я тоже беспокою других, понимаете? Я не могу вот это додать, эту любовь проявлять какую-то. Ну что, я хуже всех, что ли? У меня был один друг примерно моего возраста, но он уже ушел из жизни, ну, много лет назад. Я думаю, лет 15 назад случилось. Он жил в Прибалтике. Он родился калекой с рождения. Искривленная спина, вот эти ниточки, ноги такие неходячие, вечное кресло-каталка у него, такое вытянутое лицо, вот такое уродливое. И он рассказывал мне, как он вообще жил, что он чувствовал и прочее. Пока он был маленький, он ничего особенного не ощущал сложного. Просто не понимал, что с ним. Но позже, когда он стал расти больше и больше, он стал понимать, что он не такой, как все. Вот там в окно он смотрит, там дети, его ровесники бегают, играют, у них игры какие-то, они общаются, они нравятся друг другу, а на него никто внимания не обращает вообще. Вообще, как будто бы его нет. Просто так вот бросит взгляд и убегает. И он стал понимать, что судьба-то у него какая-то вот плохая, вот не как у всех, хуже всех на самом деле. Он никого таких подобных людей не видел в своем районе никогда. Ну что ж такое? Почему, спросил родители, почему я такой? Ну мы не знаем, но как-то вот хромосомы там как-то соединились неудачно, там как-то гены, не знаю, ДНК, там ученые говорят. Ну да, хорошо, хромосомы, говорит, ДНК, а я-то в чем виноват, я-то тут при чем? То есть ответа не было. Он стал завидовать, стал злиться внутри, помышлял о самоубийстве. И даже попытка была у него такая. Ну зачем жить мне, говорит, таким? А потом в дверь стук, и человек какой-то незнакомый стоит на пороге. Говорит, а вам такие вот книги не нужны? Вот, кстати, да, она здесь. Тогда книги были в другом переплете. Это было в начале 90-х, я думаю, если не в конце 80-х, сам издат. Ну, это была подпольная литература. И за это нас сильно наказывали в то время, когда мы издавали вот эти книги, потому что это было издательство Калькутта, там Нью-Йорк, Лондон, то есть зарубежное издательство Бхагавад-гиты. И он принес эту книгу в квартиру, он как-то вот ходил к людям и рассказал, о чем эта книга. И тогда этот мой друг спросил, скажи, объясни, там в этой книге можно узнать, почему вот случаются с людьми разные вещи, почему мы не одинаково счастливы, почему у нас разное здоровье, разное счастье, разные судьбы. Там законы есть? Он говорит, да. Этот закон называется карма, объясни ему все. Что ты в прошлой жизни совершил какие-то действия, поступки. И теперь ты получаешь реакции. И что теперь нужно делать? Теперь тебе нужно заняться духовной деятельностью. Благочестивой духовной деятельностью. И ты поднимешься выше. Сознание твое оторвется от этого телесного сознания. Ты будешь счастлив. Ты станешь полноценным человеком, как и все. Внутри себя. Мой друг, слава Богу, поверил в это и стал практиковать. Вы знаете, он на самом деле стал счастливейшим человеком. Его на руках носили. К нему приходили люди, они общались, они пели медитации, они читали вместе книги, они встречали пищу. Он забыл про свое тело вообще. И вот когда я с ним общался, я видел его уродство, но через буквально полминуты общения я уже забывал, что все это. Он был абсолютно полноценным человеком. Радостным, позитивным, интеллект на высшем уровне, качество. Он притягивал себя. Потом даже женился. То есть личность проявилась там. Это пример принципа Дадати. Как, знаете, вот есть такой роман «Человек, который смеется». Гюго. Когда-то пытался его читать, но так не дочитал до конца, поскольку я был еще молодым, и тяжело было читать такие книги. Но суть какую-то я запомнил. Это урод. Был создан искусственно этот человек. Был младенец, ребенок, его вырастили в футляре. Искривленная спина, руки. То есть этот человек был для посмешища. Его сделали клоуном. И в пластической операции его рот разрезали аж до ушей. Вот этот вот человек, который смеется, он всегда вот с этой ходил идиотской улыбкой. На нем зарабатывали. Он был в рабстве фактически. Пока он был маленьким ребенком, он даже наслаждался этим, что все над ним смеются, он в центре внимания. Но когда он повзрослел, он понял, что он урод, и вот такая ситуация с ним. И потом подумал, ну кто же меня вообще полюбит? Я смогу жить полноценной жизнью или нет? И в том романе его полюбила одна красивая девушка. А как так? Такого урода. А она была слепая. Сюжет Гюго очень интересный. Она не видела его уродства. Она слушала его и чувствовала сердцем. И все. И веды говорят, что самое важное в любом обмене – слушать друг друга. Вот это самое важное. Дары, пища, это все сближает, побуждает нас размягчить сердце, раскрыть свое сердце. А затем мы должны учиться слушать друг друга. Это самый важный фактор науки взаимоотношений. Сейчас, как мы видим, это самая сложная наука. Труднее всего слушать кого-то. Люди перебивают друг друга. И чтобы услышать, начинают повышать голос, потом кричат, потом даже дерутся, и все равно не хотят слушать друг друга. Как-то был в Финляндии, однажды в Хельсинки. Вышел погулять, проходил мимо супермаркета. И две женщины финского происхождения разговаривали друг с другом. Меня это заинтересовало, потому что они разговаривали одновременно. Я приостановился, я финского языка не знаю, приостановился, чтобы проверить, они просто, может быть, накладка перебивают друг друга, либо этот стиль общения. Я стоял несколько минут, минуты 3-4 я стоял рядышком, они спокойно разговаривали одновременно. Знаете, так вообще время экономится, мне кажется, удобно очень. То есть такое вот поверхностное такое вот отношение. Но именно в Махабхарате говорится, что если вы способны внимательно слушать любого человека, вас все будут любить. Вот вам секрет, один из секретов. Уже я рассказал очень важный секрет. Вообще не хотел бы рассказывать, но для Петербурга только исключительно. Поскольку это столица, культурная столица России, тут я поделюсь этим секретом. Впереди еще будет несколько секретов, которые больше нигде не раскрою. Но это важная вещь. Если будете практиковать, вы сами убедитесь, какие прекрасные плоды дает эта деятельность. Умение слушать друг друга. Как говорится, прежде чем вы назначите лечение, вы должны сначала поставить диагноз, не так ли? А как же вы поставите диагноз, если вы не понимаете, не слушаете? Только через слушание можно понять человека. Конечно, можете возразить. А что если он глупости говорит? Или он грубо со мной разговаривает? Или мне что-то еще? Потерпите, дайте ему выговориться. Пару выйдет, и он начнет говорить потрясающие вещи. У каждого это есть. Просто он не услышит. Самое оскорбительное, что может быть в отношениях, это игнорирование. Это самая низшая форма слушания. Мы их сейчас 5 назовем. И первое, самое низшее, это игнорирование, когда мы просто откровенно игнорируем человека, который с нами хочет разговаривать, что-то говорит нам. Может, потому что нам не нравится внешний вид, или он некрасив, или он враждебно. Мы чувствуем враждебное чувство по отношению к нему, неважно. Либо это ребенок. Смотрите, интересно как. Он не враг, он неплохо выглядит, вы даже любите его. Но вы очень часто игнорируете то, что говорит ребенок. А что это означает? Веда говорит, это оскорбление личности. Он замкнется, закроется. И с вами откровенно говорить не будет потом всю жизнь, если вы так в детстве проведете его детство. Потом не удивляйтесь, что он скрывает что-то от вас, ищет каких-то других собеседников на стороне, во дворах где-то, кто понимает и выслушает его. Да, он, возможно, говорит глупости, поскольку он еще ребенок несовершенный, но важен другой, важное отношение. Мы говорим, наука отношений важнее. Нужно выслушать, тогда он чувствует, что он нужен, он причастен, вы любите его. Человек, который вас не слушает, там любви нет. Он не хочет вас понять. Игнорирование – это, собственно, оскорбление личности. Я вспоминаю случай. Я был в 10 классе, и мой друг пришел ко мне, однокашник, очень расстроенный, я никогда его таким не видел. Вообще, в те годы мы так сильно не расстраивались, но у него лица не было. Я сразу спросил, а что-то случилось? Он говорит, да, ты знаешь, случилась большая проблема с отцом с моим. Вчера к нам пришел работник с работы отца, его подчиненный. Мой отец говорит, руководит отделом в институте научном. Вот с его отдела пришел домой к нам его подчиненный, уже поздно, в 12 часов он позвонил. Отец открыл дверь, и он, этот человек, стоял нетрезвый. Я говорю, Иванович, у меня серьезные проблемы в жизни, мне нужно поговорить. Ну, отец говорит, слушай, ну, иди сейчас спать, сейчас поздно уже. Завтра утром проспишься и придешь ко мне в кабинет, там поговорим. Все, давай. То есть, как бы он культурно, ну, проигнорировал это. Ну, и были как бы причины, не так. Человек вернулся домой и повесился. И теперь этот отец говорит, что не может этого простить. Оказывается, у этого человека ушла жена, был развод, была какая-то травма. Он не знал, что делать, куда идти. Не мог никак успокоиться. Был на грани буквально помешательства. И выпил там полбутылки водки, чтобы просто как-то прийти в себя, как-то выдержать все это. А потом пошел к нему за советом. В надежде, что вот как-то ему помогут. Ты ему скажите, проспи, завтра в кабинет придешь. И этого не смог выдержать. Он просто повесился. И вот с этой болью его отец жил долгие годы. Считая, что он виноват. Это было игнорирование. Я привел много трагических историй, которые также мог наблюдать. И кое-какие истории описаны в моих книгах. Печальные истории. Только на той основе, что люди не слушали своих собственных детей, или супруга, или своих родителей, или друзей, просто игнорировали важные вещи. Это, собственно, главная причина несчастья. Вот эта способность игнорировать. Второй уровень выше. Он показной. То же самое, неприятно общаться с этим человеком, не хочу его слушать, но у вас есть какая-то культура и разум, или совесть еще остается, чтобы хотя бы в виду не показать, не обидеть человека. И вы делаете, что вы слушаете его, а сами считаете минуты, когда же это все кончится. Ну, понятно, что это уже лучше, но все же до понимания далеко. Не так ли? Бывают такие истории. Вы иногда не знаете, как быть вообще с этим человеком. Он слушает, вот он вот сейчас часами будет говорить, вот все просто. Знаете, мои уши, сел мне на уши. А выгнать не могу, потому что я культурный, я не могу его обидеть. Это второй тип слушания. Третий тип – выборочное слушание. То есть это уже более внимательно. Но не задача понять человека, а просто вы слушаете то, что вам самим интересно знать. Вот представьте, вы психолог, вам приходит пациент и говорит, доктор, вы знаете, вот посоветуйте что-нибудь. Вот у меня вот куда ни пойду, везде проблемы. Вот не знаю, что со мной не то. Вот вчера был даже на рынке, и вы говорите, и на рынке вы были, и почем картошка там? И пациент понимает, что он пришел не к тому доктору, все ясно. То есть у него какие-то свои интересы, он не слушает, то есть вот странно. Случается такое? Я вспомнил сейчас сюжеты своей жизни, вот я ребенок еще там, мальчишка, бегаю, и мать сажает меня за обед или за ужин, как правило, она садится напротив и смотрит. Ну, как матери любят смотреть, как ребенок ест. Обкладывает что-то. И вот я сижу, ем. Перед ней она сидит, смотрит. Привычная для меня ситуация. Мне это нравится тоже. Но я ей же что-то рассказываю. Там, что было на улице. Понимаю, что-то важное там случилось. Я ей хочу рассказать. Она сидит, странно улыбается и не реагирует по-другому. Просто улыбается, смотрит. А потом говорит, как ты похудел? Все, ешь сама, не хочу с тобой разговаривать. Ты меня не слушаешь, на самом деле. Все, дружба кончилась. Все, не слушаешь ты меня. Значит, я неинтересен тебе. То есть дети хотят быть равными в любви. Они понимают, что родители больше знают, они сильнее, они мудрее, они защищают. Но им нужно быть равенство в любви, то есть нужность. Вот чтобы моя глупость тоже была нужна кому-то, понимаете? В этом развитии. Пускай это глупость сейчас, но следующий шаг – это уже что-то другое. А еще следующее – это уже важные вещи. А следующий шаг – это уже знание, опыт, а потом мудрость, а потом духовность. Ведь мы же с вами на своем уровне находимся, и нам нужно кому-то сказать, что мне на сердце. Кто не скажет, что это глупость. Следующий – внимательное слушание. Это лучше всего, но там есть недостаток. Внимательно означает, что вы внимательно слушаете и сравниваете все с самим собой. Это называется автобиографическое слушание. И если это совпадает с вашим опытом и мнением, вы говорите, очень хорошо. Если не совпадает, вы говорите, нет, не так. Вы очень внимательно слушаете, чтобы свою концепцию в конце утвердить. Как эталон. Знаете, что написано? Ведь сейчас внимание. Второй секрет. Первый секрет запомнили? Какой? Слушать. Да. Второй секрет. Человек, который себя отождествляет с телом, не имеет права все сравнивать с собой. Это будет ошибка. Только человек, осознающий свой дух, имеет право все сравнивать с собой, и ошибки не будет. То есть, когда уже самоосознающая душа, когда вы понимаете себя, глубоко познали себя, можете все услышать и сравнить с своим опытом, и ошибки не будет. Со своим разумом чистым, и ошибки не будет. Но в другом случае всегда будет ошибка. Поэтому мы все сравниваем не со своим опытом, не со своими представлениями или мнениями, а с мнениями священных книг, мудрецов, святых. Потому что они чисты, они отождествляют себя с телом. На их опыт можно опираться. Придем пример из жизни Иисуса. Как известно из Евангелия, Иисус говорит, рассказывает притчи, проповедует, собираются тысячи людей. Он садится в лодку, там озеро, отплывает от берега, тогда микрофонов не было, сцен не было, и звук идет по воде, и люди его прекрасно слышат. 5000 человек на берегу располагаются и слушают хорошо, вот так по воде звук идет. Он на лодке стоит и рассказывает. В это время фарисеи думают, пересвященники. А что же говорит этот новый пророк? Тут новый святой объявился. О чем же он такое говорит, что столько тысяч людей хотят его послушать? Пойдемте посмотрим. Они тоже пришли и сели слушать. И удивлялись. Да он же ничего нового не говорит. Он повторяет то, что написано в Писаниях, в книгах. Мы то же самое говорим каждый день в храме. Но почему же за ним ходит 1000 человек? Если вы слышите душу человека, вы можете говорить. Если вы слышите свою душу, вы можете говорить. Если вы слышите сверхдушу в сердце, вы говорите от имени Бога. Это важно будет для всех. Это не наше мнение, поймите. Наше мнение важно будет для кого-то, нескольких лишь человек, совпадающих с нашим опытом. Но поскольку такие личности говорят от имени сверхдуши, это значит достоянием планеты. Как бы они устанавливают целую религиозную новую систему, могут установить. Это не религия, поймите, это наука. Если человек недостаточно готов понять, что это наука, его пугают. Это называется религиозная догма. В ад пойдешь, дорогой, делай так. Все, никаких объяснений. Так же к ребенку говорят, будешь так делать, в угол поставлю, еще ремня дам. Не объясняют много, правда, что много объяснить невозможно. Просто я старше, ты младше, подчинись, все. Позже, понятно, когда разовьется его разум, он поймет, вот это будет наука, почему так нужно было, и оценит, скажет, спасибо, отец. Ты правильно все делал, ты меня хорошо воспитал. И с улыбкой вспоминает, как была порка, как я стоял в углу когда-то, и любить и обнимать отца за это. Это наука. И когда она не поздна, она называется религиозность, как бы вера в страхе, богобоязненность. То есть я не знаю, кто такой Бог, не знаю, что такое сверхдуша, не знаю, что такое Вселенная. Я понятия не имею, что такое человек еще. Лишь только внешне. Но законов я боюсь. Вот я хочу убить этого человека, я его терпеть не могу, знаете. Вот задушу его просто. Но закона боюсь. Это богобоязненный человек называется, законопослушный человек. Или религиозные своды, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги, все там это есть. Весь наш уголовный кодекс. Видите, какая религия? Это законы добродетели. То, что называем религией, это не слепая вера. Это путь к самоосознанию. Но когда вы достигаете самоосознания, вам не нужны никакие заповеди. Вы свободны. Я нашел интересное место в Евангелии, где Иисус к Иисусу подходит, богатый человек и благочестивый. Он говорит, учитель, все, что ты говоришь здесь, я унаследовал с детства. Я родился и вырос в такой семье, духовной, богобоязненной. Я не нарушаю никаких заповедей. Я очень богат. Я каждый день читаю Священное Писание, я раздаю пожертвования, я забочусь о нищих людях, и все это делаю. Я люблю ближнего. Что мне не достает, что мне скажешь? Я же все равно же вижу, что ты выше меня. А что же мне не хватает, чтобы идти дальше? И тут Иисус говорит, хорошо, теперь ты должен раздать свое богатство нищим, оставить себе одну одежду, снять сандалии и иди за мной, будет миссия. Этот человек тихонько скрылся в толпе. После этого Иисус сказал крылатую фразу. Легче верблюду сквозь угодно ушко, чем богатому Царству Божие. Вот тогда он сказал эту фразу. То есть есть что-то более высокое. Когда мы сможем соблюдать вот эти простые законы, абсолютные для каждого живого существа, Не убей, это же абсолютный закон для всех. Кто хочет, чтобы его убили сегодня на лекции? Или после лекции сразу? Или прямо сейчас? Да что вы, что за глупости? Страшные вещи говорите. Даже собака откажется. Даже муравей откажется. Любое живое существо откажется. Это абсолютный закон для любой формы жизни. Не убей. Абсолютная истина. Люби. Абсолютная истина. Кто откажется от любви? Никто не откажется от настоящей любви. Если мы хотим постичь абсолютные знания, нужно следовать абсолютным правилам. И тогда мы сможем все сравнить с самим собой. Все очень просто. Вот и вся наука. Как только обретаем это в сердце, мы ученые люди. Наши поступки безгрешны, чисты, безошибочны. В отличие от того, что даже ученый человек, академики науки, наук, они могут вызывать страдания в жизни. Их деятельность не безупречная, имеет серьезные недостатки. Наряду с техническим прогрессом мы имеем сейчас серьезные недостатки. Наша машина слабеет. Техника, конечно, становится сильнее, но наша машина слабеет. Кто мы такие без калькуляторов сейчас? Без электроники? Без этих машин, без этих удобств? В Индии, в Южной Индии, я зашел в какой-то офис, я уже не помню, что я там искал. Офис, где работают люди, и там конец дня, они сдавали какие-то отчеты финансовые, вот за день какие-то что-то произошло, вот эти все цифры они писали, и на стол складывали перед каким-то странным человеком. В этом офисе они выглядели как западные люди, их там брюки, вот Южная Индия, но они одевались как западные. А тот человек был таким типичным индусом из сказки. Ну, сколько вот такой вот полный, знаете, такой вот сильный, такой вот дышащий каким-то теплом, такая челма у него, такой пирог какой-то здесь, рубин, там пальцы не гнут, у него перстней, какая-то точка, какие-то знаки, вот усы, борода, какой-то, знаете, джин какой-то в офисе сидит. За каким-то особым столом, и перед ним эти все бумажки все расставили, и на него смотрят потом. Я тоже смотрю, что это такое. Никаких приборов, никаких калькуляторов. И там цифры, цифры, цифры на листах, мне глаза раздвигались. Этот человек на моих глазах, перед всеми, сидел вот так. И глаза его дрожали немножко вот так, где-то внутри себя, и смотрел на листки. И цифры назвался, записали, разошли, все. Никакой времени не нужно. Ведическая математика. Мистические ситхи. Это уже третий секрет. Что-то я сегодня прямо, знаете, разошелся. Если вы владеете искусством ведической математики, вы обретете способность, глядя на дерево, вы будете точно знать, сколько там листьев. Просто знать все. Но это секрет я пока не раскрою, хорошо? Потому что вы превзойдете тогда и меня. Я знаете, я честолюбивый человек учитель. Или вы бросите взгляд на человека, посмотрите на небо и скажете, сколько он денег в кармане. Может даже обрести другую ситху. Невидимая рука есть такая. И пока вы сидите, я уже буду по карманам шарить и деньги все вытаскивать. И к концу лекции я уже добьюсь своего результата. Это уже мой секрет, я не хотел его рассказывать, но только для Петербурга. Так что застегните все свои карманы. Я не шучу. Что вы улыбаетесь? Я еще так не научился это делать хорошо. Но когда мы были в Индии в одном месте, нас предупредили, кошельки, пожалуйста, закрывайте, держите близко к себе. Тут мистик один работает. Он издалека может взять ваши деньги. Он вытащил деньги из закрытого шкафа одного человека, не приходя в комнату. Да-да, вот внимательно. Снять кошельки, проверьте все-таки. Потому что я случайно могу это сделать по ошибке просто. Я уже забыл, о чем мы говорили. Третий секрет. Слушание. Да, слушание. Четыре уровня мы уже прошли. Значит, внимательное слушание, это автобиографическое слушание. Мы вот сейчас рассказывали, что нужно сравнивать с собой, когда мы уже имеем чистое, ясное сознание, сердце. И пятый уровень, он рекомендован как целительное средство, исцеляющее от всех внутренних недугов. Это слушание сопереживания. Исцеляет любые внутренние недуги. То есть, например, сейчас трудно найти вот такого партнера, кто бы так выслушал и понял меня. Ну, как люди говорят, как перед Богом. Вот кто выслушает меня? Муж не понимает, дети не понимают. У подруг, у друзей, у каждого свои проблемы. Тоже не смогут вот так вот вникнуть в мою ситуацию. Тогда что и сейчас? Служба доверия. Слышишь такое название? Кто-то пользуется этим. Это телефонный номер просто. Анонимно. Вас не знают, вы не знаете. И там такой доверительный голос. Алло, я вас слушаю. Пожалуйста, говорите, я вас пойму. Я просто вас буду слушать. И вы говорите, он спрашивает, я так правильно понял? Да, да, да. А это я правильно понял? Да, да, да. И вы все больше и больше доверяете. И вы выговариваетесь, и вам хорошо становится. Либо идете к священнику и каетесь. Вот я сделал то-то, то-то тоже тайное. Таинство он не рассказывает никому. И признайте все, что вы творили вообще. Он вас не осуждает. Он не шокируется, Боже мой, что вы творите вообще. Нет, нет, нет. Он просто молится за вас. Он просто продолжает вас сострадать и любить, что бы там ни было. Он понимает, вы заблудшая душа. Вам нужно тоже прибежище. Нужна доброта. Вот это вот шанти. Мирное отношение ко всему. Даже когда у него отклонения какие-то, проблемы. Необходимо вот это правильное исцеляющее отношение. И вы чувствуете, что Бог есть. У вас слезы на глазах. Даже такой негодяй, как я, посмотрите, может иметь прибежище. У вас такое чувство появляется глубоко в сердце. Как покаяние. Но здесь есть сложность. Почему трудно слушать сопереживание? Потому что мы можем заразиться чьей-то проблемой. Ну, как человек с больной гриппом, чихнул, и мы тоже получили грипп. Инфекция может перейти. Если мы не готовы, это вполне возможно. Представьте, в гуне невежества, в качестве невежества. Когда мы слушаем кого-то, и тот у меня там проблемы, тут проблемы, человек плачет. И мы слушаем, плачем вместе с ним, все. Мы не можем помочь ему. У нас тоже такая же проблема получается. На слух. Это в невежестве. Не сработает. В страсти. Человек говорит, вот там проблема, там обидели, тут что-то несправедливо. Говорит, о, все ясно, твой друг, твой враг, мой враг. Вы в политику вмешиваетесь. Обостряете политику, еще хуже. И слушание сопереживания в добродетели, вы слушаете, понимаете, не замачиваясь, как лотос, который в воде не смачивается, говорится. Как? Оставаясь на духовном уровне. То есть вы должны быть на берегу находиться. Если вы хотите спасать людей из воды, вы должны стоять на берегу. Можете вытащить тысячи людей. Но если вы упадете в воду, вы можете утонуть вместе с ними. Вот это искусство, которое сейчас не обучают. Как слушать в знании и сохраняя счастье свое? Устойчивость. Когда-то в Астане у меня была лекция для студентов медицинской академии, и там преподавала одна известная экстрасенс того времени. Давно это было. Ее знало правительство, она говорит, там будущее предсказывала, исцеляла, в общем, была известная экстрасенс. И она пригласила меня дать лекцию студентам. Студенты прилежно все сидели, записывали, об уровне сознания. Привычная тема. Все шло гладко, она сидела в конце аудитории, высокого роста, вот такие у нее волосы, знаете. Такой вот халат до пола, глаза такие горящие. Мистика очень экстрасенс. И срам какой-то постоянно, знаете, так вот. Такая живая, энергичная очень. И в конце на вопросах она встала и сказала, у меня есть вопрос. Я даже перепугался. Такая влиятельная, очень уверенная особа. А откуда у вас такие мистические силы? То есть мне такой вызов бросает. Я смутился, я не знаю, но у меня есть духовная практика. Но я вегетарианец и прочее. Так, говорит, хорошо. Не сидит стакан воды. Студентам говорит. Ну что она собирается делать со мной? Стакан воды поставили на стол передо мной. Она взяла себе две рамки. Проверить энергетику воды. Видите, параллельно, значит, она нейтральная вода. Все ясно. Теперь прочитайте мантру, которую повторяете этому стакану воды. Знаете, я никогда стакан воды мантру не читал. Но ради блага всего человечества, ради науки, я решил прочитать мантру этому стакану. И в уме я прочитал то, что она просила. Она взяла две рамки. Энергия, видите, работает. Так, это стакан мой кабинет, она сказала. Второй стакан несите. Теперь прочитайте вслух мантру этому стакану. Вот, кстати, стакан стоит. Я прочитал вслух мантру этому стакану. Результат был точно такой же. Энергия. Какие книги читаете? Говорю, вот это. Читаю книгу Бхагавад-гиту. Так, рамки свои. И там аж закрутились они, зашкалило куда-то там. Такая энергия, знаете, не умещается нигде. Так, теперь несите сюда пропедевтику внутренних болезней. Вот такой талмуд с картинками, цирроз печени, знаете, там. А как это оспа черная. О-о-о-о. Видели, нет? Страшно будет жить на свете вообще. Взяла свою рамку. Крест. Отрицательная энергия. И так вы работаете врачами, она говорит, будете работать врачами. Будете сталкиваться с негативом, с больными, со стонущими, с несчастными, которые будут ругаться, критиковать, жаловаться на все. Будете загрязняться. Читаете эту книгу и повторяете эту мантру. Он сказал. То есть она сказала то, что написано в древних книгах. Люди, которые должны быть миротворцами в этом мире, должны заниматься медитацией. Связь иметь с высшими силами, с высшей энергией, так говорится. Чтобы находиться в полном умиротворении и порядке внутреннем. И тогда они могут сопереживать, сострадать, помогать, не оскверняясь всем этим. Пример лотоса помогает нам понять. Лотос, если погрузить в грязную воду и вынуть, он становится чистым. Вода скатывается с него. Вот это духовное сознание. Сознание Васудевы, сознание Бога это называют. Или сознание Кришны некоторые люди называют. Это не имеет значения. Суть та же самая. То есть это сознание духовное. Это слушание. И суть в том, что в семейной жизни мы общаемся. Если мы правильно общаемся и правильно сотрудничаем, если правильно слушаем, даем дары, принимаем дары, освященной пищи в семье, естественно, мы обмениваемся, это семейные традиции, и раскроем все сердце с доверием, выслушиваем, мы должны достичь этого уровня. Вот в чем секрет семейной жизни. Это уже такой четвертый секрет. Вот зачем нужно общение мужчины и женщины. У мужчины есть свои пределы понимания, у женщины свои пределы понимания. Но когда они вместе сотрудничают, получается интересная вещь. Женщина – вдохновляющая сила для мужчины. Он может делать больше, когда общается с женщиной. Правильно. Если есть Юлий Цезарь, рядом должна быть Клеопатра. Если есть Сальвадор Дали, Гала должна быть рядом какая-то. Она его сделала таким. То есть это совместные усилия. Хотя женщина остается сама как бы в тени, она как бы служит, помогает мужу, но она главный источник вдохновения для него. Это в семейной жизни важно понять. И важно понять, куда она должна его направлять своей энергией женской. Не к выгоде, не к своей собственной славе, не к чему-то еще, а к Богу. Брак освященный должен быть. Цель – обрести божественную любовь вместе. Счастье будет и тот, и другой. Настолько глубокая будет любовь, что абсолютно будет неважно, какого возраста это тело и как оно выглядит. Вообще, можете поверить? Неважно это. Это важно только в самом начале, пока человек еще молод и не обладает таким мудростью, глубиной познания. Вначале важно привлечься просто красотой, какую-то красоту почувствовать, поэзию почувствовать. Это лишь начало отношений. Но затем это быстро присыщается, буквально на глазах, за считанные месяцы и годы. И мы вступаем в другую сферу жизни, как бы рутинную, привычную. Вот это главная наша проблема. Где привычные фразы, привычные ответы. Ничего нового мы уже от жизни не ждем. Скука. Главный бич нашего времени – это скука. Поэтому нужны телевизоры, много каналов, постоянное развлечение. Без этого мы сейчас жить не сможем. Мы утратили глубокое общение. Не умеем слушать. А когда говорим, часто ругаемся. Теперь я хочу представить нечто интересное. Сверхэзотерическое. Это пятый секрет. Есть пять взаимоотношений с Богом, говорят веды. Это будет прямое отношение сейчас к нашей жизни. Все, что творится на небесах, проецируется и здесь. Посмотрите, что написано на небесах. Отношение называется раса на санскрите. Божественная, духовная раса. От этого слова Россия, я слышал, произошло. Раса – это божественные отношения, божественный вкус. То есть нет эквивалента на русский язык, но объяснить можно так. Это что-то такое, знаете, как вот сочное, наполненное вкусом, запахом, формой. Ну вот совершенно. И от чего отказаться просто невозможно. Как только вы там думаете, аж дрожь берет, как это вот хочется эту расу получить. Это называется раса. Вот это отношение чистое, божественное, вот такого уровня, что там просто экстаз у вас, все трепещет. Называется раса. И пять рас существует, основных. Первый уровень называется шанта раса. Шанта раса. Мы о ней только что упоминали. Шанти или шанта – это мир. Умиротворение. Всем желаю счастья. Мир и любовь всему. Если вы так чувствуете и так говорите, и вы так счастливы, это мир. Чувствуете мир всеобщий. То есть доброе расположение абсолютно каждому живому существу равное. Это совершенство религии. Не так давно меня пригласили на... Это был слет всех религии, конфессии в Казахстане. Было большое мероприятие, я тоже был приглашен туда. Ну, был такой же зал, чуть поменьше, сцена, представители ислама выступали, православные, католики, буддисты, бахаи, ну, многие там были, говорили что-то о своей религии, о своих планах, целях, о сотрудничестве. Была форма общения какого-то. Я не очень люблю такие встречи, потому что часто там происходит конкуренция, соревнования. То есть каждый пытается представить религию свою, ну, как лучше. Ну, у меня тоже есть такое, думаю, вот все-таки веды лучше, полнее знаю. И я сижу, думаю, ну вот сейчас я выйду и тоже начну говорить за веды, кто-то за Коран, кто-то за что. Ну, какой смысл? Как-то мне не по себе. Каждый кулю свою болото хвалит. Думаю, ну как же мне выкрутиться из этого положения? Вот моя очередь приходит. И вдруг есть ясная подсказка. Я вспоминаю стих с Бхагавата Пураны. Думаю, вот все, я скажу. Сейчас я скажу. Должно всем понравиться. Должно как-то, ну, ко всем приложимо должно быть. К нам, ко всем. Я поднялся на сцену и говорю. В Бхагавата Пуране есть стих, который говорит, какая религия самая лучшая. И все. Все понятно, конец. Тут вот только что сейчас бахаи прославлял свою религию, там вот ислам отставит свои позиции, тут православные тоже не сдаются. Тут еще этот пришел. Цитирует тоже что-то свое. И такая реакция, все разочарованы, глубины души. Ну что за фраза такая вообще? Какая религия лучше? Я говорю, послушайте цитату. Все таки навязчиво, знаете, ухо одно выстрелит. Я говорю, там написано. А вот с Бхагавата Пураны 5000 лет, тогда никаких религий не было вообще. И что же она говорит? Та религия, которая желает блага абсолютно каждому живому существу, наилучшая. И все зааплодировали, здорово, здорово, вот это все наше, все, это ко всем подходит. Это ко всем подходит, это то, что мы хотим, видите? Все, все условности лишние. Все понятно, цель одна и та же, суть-то шанта. Шанта значит мир всему живому. Обычно вы желаете мир всему живому с закрытыми глазами. Потому что когда глаза откроете, уже не сможете всем пожелать счастья. Ну, то есть, двойственность все же существует, когда мы воспринимаем, нам трудно кому-то вот пожелать счастья, потому что есть еще и враги, еще есть эти чувства. Поэтому закрывайте глаза каждое утро и говорите «мир всем» и улыбайтесь. Только ни о ком не думайте. Вот это начало как бы практики такой. Ом, шанти, 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 мир всем. Успокойтесь все, все, мир, любовь. Это первая ступень любви к Богу. Второе. Это называется пассивная любовь еще. Пассивная любовь. Вторая любовь активная. Называется дасья. Дасья. От слова дас. Даса. Дас значит служение. Активная любовь. Представьте, вот юноша влюбляется в девушку, начинается дасья. Покупает ей что-то, спрашивает, что тебе еще купить. Может быть, в кино сходить. Начинает служить, цветы дарить. Дасья начинается. Это естественно. Если вы кого-то любите, начинаете сразу служить этому объекту. Мать служит ребенку, ребенок служит матери. Все взаимно служит, когда есть любовь. Естественно, это происходит. Да, все расы. Это вкусно, это счастье. Итак, друзья служат друг другу, потому что это счастье. Им нравится это делать. Так счастье поддерживается служением. И когда эта раса усиливается, она переходит в следующую. Сакхья. Это санскрит. Сакхи означает дружба. Дружеская раса. Здесь тоже служение, но на равных. С Богом возможны шанта, дасья, сакхья. Дружеское расположение. То есть он не враг всех живых существ, а друг. Не обвиняйте его. Скажите, погодите, а кто все это вообще натворил? Если он источник всего, причина всех причин... то тут и войны случаются, и дети умирают. Знаете, тут жуткие вещи происходят. Куда Бог смотрит? Это не дружеское расположение к нему. Это делают люди. Сейчас я процитирую еще одну штуку секретную. Но только для Санкт-Петербурга. Этот мир изначально был духовным. Кстати, юга тому доказательство. Сохранились легенды и некоторые вещественные доказательства, что Сатьюга существовала. Изначально наш мир был духовным. Люди никогда не видели крови и насилия. Даже тигры, пили молоко из-под коров, не убивали никого. Это описано во всех легендах мира, что золотой век существовал когда-то. Изначально мир был духовен. Сугубо материальным его сделали люди. Мухаммед, Христос, Рамачандра, Кришна, Будда никогда не враждовали в прошлом, никогда не враждуют сейчас и никогда не будут враждовать. Люди враждовали до них, во время их и после них будут враждовать. Религия скверняется, когда к этому примешиваются человеческие страсти. Тогда мы начинаем страдать. Где же истина? Где же добро? Где любовь? Кто это сделал? Это делаем мы. Поэтому давайте иметь дружеское расположение. В дружбе мы равны. Как отец с сыном могут быть в дружбе равны. По-дружески разговаривать. Дружеская беседа. Это сакхи-раса. Четвертый уровень. Ватсалья. Ватса означает теленок. Это родительская любовь. Корова – это мать, она любит ребенка. Если вы делитесь отношения, вы понимаете пример ватсалья. Слово очень подходящее. Очень нежные отношения. Корова очень нежна к теленку. Она даст ему столько молока, сколько он захочет. Если теленок пьет молоко у коровы, и молоко кончается, что он делает? Вы, городские жители, вы, наверное, не знаете. Он берет вот этой мордой своей. Бабах, я перкот. И молоко снова полилось. Все. Столько, сколько нужно, корова даст теленку молоко. Это любовь. Когда смотрит на теленка, молоко уже течет. Это кровь коровы, трансформированная в молоко любовью. Поэтому, говорится, это жидкая религия молоко коровы. Это самый чистый продукт. Для человека очень ценный, для его интеллекта. Его нельзя улучшить витаминами какими-то, или жирами, или белками. Это самый чистый, лучший продукт коровье молоко. Итак, ватсалья означает, что вы любите Бога как собственного сына. Он отец всех живых существ. Он нерожденный. Но это называется раса, вкус отношений. Вы начинаете бояться за него. Вот мне 55, я приезжаю к матери, ей 80. Да, я собираюсь утром на прогулку. Она тут же подойдет, проснется и заглянет. Что там у тебя одето? А тут какие носки? Я говорю, слушай, я уже не маленький. Я уже сам... Ты для меня всегда ребенок, говорит она. Пожалуйста, не лишай мне этого. Не важен твой возраст, это раса, это вкус отношений. Я тебя люблю как собственного ребенка. Хоть ты старик, хоть ты кто. Хоть ты уже посидел, не важно. Это раса называется. Эта раса проецируется из духовного мира. Эта любовь существует там к Богу. Кто-то может думать, это мой ребенок. Представьте себе. Мой сын. Можете представить такие отношения? И может даже ругать его за непослушание. Эти все истории описываются в Пуранах. Сейчас не буду рассказывать подробно. И пятая раса. Матхурия называется сладостная. Матхурия – раса супружеские отношения. Эти вещи практически непостижимы. Она включается и все предыдущие, но имеет какие-то свои особенности, которые нельзя объяснить. Очните, непостижимые вещи. Но это факт. Как любовь супружеская поддерживается. Тут вход идут просто какие-то взгляды, намеки, какие-то обманные слова иногда, или даже колкие слова. Противоречащие как будто бы любви. Они специально друг друга могут злить чуть-чуть и наблюдать, что происходит, им интересно. Или обманывать и смотреть, что происходит, или посматривать друг за другом. Или просто так вот, знаете, привлекать таким образом. Непонятно, как это работает, никто не знает. Но это работает. Это матхурия, раса. Матхурия – это сладостный, все сладко. Глаза сладкие, брови сладкие, движения сладкие, касания сладкие. Все просто счастье. Такие отношения есть с Богом. И они вечные, поскольку это вечные духовные отношения. Теперь проецируем сюда. Мы с вами хотим матхурия расы все. В супружеских отношениях. Я думаю, что это одна из основных причин, почему мы пришли в этот зал. Мы хотим устроить свою хорошо, хорошую семейную жизнь, отношения в семье. Любовь найти. Матхурию ищем, сладкие отношения, любовные отношения. Но посмотрите, матхурия – это самая богатая раса. Она вмещает ватсалью, сакью, дасью, шанта. Сейчас вижу, что люди не получают этого образования, этой науки, понятия не имеют. Они не знают даже, как доброту поддерживать долго, добрые отношения друг к другу. Они не хотят служить другу, я тебя не нанялась стирать носки, сам стирай свои носки. Или стиральную машину мне покупай. Они не хотят служить друг другу. Они еще даже не подружились, не знают друг друга. Тем более они не готовы заботиться друг о друге, как о собственном ребенке, если что-то случится. Не готовы ни на какую жертву, не сразу хотят супружеских отношений. Вот это глупость современных людей. Или необразованность, неподготовленность, как бы скудный запас знаний. С таким знанием нельзя вступать в семейную жизнь. Это серьезная ошибка. Жизнь разрушится вся. То есть смотрите, что нужно освоить до этого. Сначала нужно получить знания. Шанта и Дасья, вот эти две расы, мы получаем в период ученичества. Первые 25 лет мы учимся. Быть мирными ко всем и служить, выполнять указания учителей в школе и родителей. Здесь мы подчиненные. Первые 25 лет мы в этом состоянии должны прожить. Освоить вот эти две расы, вкус свой. Когда вступаем в семейную жизнь, мы должны научиться Дасья, Сакхи и Вацалии. Вот с чего начинается семейная жизнь. Дасья, Сакхи и Вацалии. Забота друг о друге. Уметь служить, уметь дружить, уметь заботиться как о собственном ребенке, если что-то случится, о любом члене семьи. Вот эта готовность должна быть. И тогда это можно называть, что вы имеете Мадхурию. Все. Все вместе это будет Мадхурия раса. Она включает в себя все остальные расы. Она не существует без остальных. Но, к сожалению, мы хотим полкурицы. Фермер, он разводит кур, потому что это его бизнес. Он яйца продает. Вот он сидит и наблюдает, как усовершенствовать свой бизнес. Ну и понятно как. Задняя часть курицы выгоднее, чем передняя. Передняя клюет зерно, убыток приносит. А задняя дает яйцо. Зачем мне передняя часть курицы? Оттяпать переднюю часть, выкинуть, заднюю оставить. Но мы не получим ничего. Иногда мы читаем тоже священные книги. Он говорит, вот это мне заповедь нравится, ее дела, это не важно. Нет, нет, полкурицы нельзя принимать. Важно все целиком. Вот есть такая наука. То есть начинаем умиротворение. Для того, чтобы умиротвориться, нужно сначала найти мир в душе. Заметили, как у меня столько противоречий, столько образов, памяти, обид? Обиды бывают настолько глубокие, что мы даже в момент смерти не можем простить друг друга. Я тебя на том свете еще достану, подожди. Я тебя не прощу никогда вообще в жизни. Вот такое есть упорство. Вот такое, такая вот, знаете, решимость. Это называется решимость в невежестве. У меня был друг, когда я был студентом. Он просыпал занятия. Катастрофически. Его уже хотели отчислять из учебного заведения. И тогда он просто обратился ко мне как к другу. Слушай, говорит, мы в разных комнатах жили. Говорит, ты меня буди, потому что у меня уже проблемы на занятиях. Меня могут отчислить за неуспеваемость. Я не посещаю утром, я просыпаю часто. Я говорю, нет проблем, ты сказал бы сразу, я тебя что разбужу, там по пути буду бежать уже и скажу тебе, вставай, давай, договорились. Я так и сделал, я зашел в его комнату, постучал, говорит, ты проснулся? Говорит, да, он сказал, я уже не сплю, с кровати он сказал. И так, ясными глазами на него смотрел. Я сказал, ну я и ушел. Он, конечно, сразу уснул после этого. Я прихожу в занятие к обеду, он только проснулся и курит папиросу, расстроенный. Мне говорит, точно отчислит из... Я говорю, ну а что не встал? Я говорю, не помню, как ты меня будил. Ты меня плохо будил на самом деле. Я говорю, хорошо, теперь разбужу по-настоящему. И на следующее утро я решительно вошел в его комнату, говорю, вставай, и хлопнул его по заднему месту. Я говорю, что дерешься? Я говорю, я не сплю уж давно. Я уже сам хотел вставать. Я только трезво и ясно сказал, что сразу ушел. Прихожу к обеду, опять та же самая история. Он есть не хочет, ничего не хочет, курит и в депрессии сидит. Я говорю, а что ж не встал? Ну, я, говорит, почти не помню. Опять, ну, говорю, сейчас завтра, говорю, запомнишь. Я ворвал свою комнату без слов. Схватил за матрас, рванул его на пол. С матраса на пол. Одеяло сорвал. Вставай, говорю. Они отчислят. Он встал, взял подушку, дал мне этой подушкой по голове, аж я улетел. Постелил матрас, лег, укрылся одеялом. Назло мне. Вот тебе. Но у кого проблемы после этого были? У него. Вот такая глупая, ослинная решимость бывает. Вот вы говорите хорошие вещи, а я все равно по-своему буду делать, понимаете? Вот это вот глупая, вот эта решимость. Решимость нужна в знании, стремиться к знанию. Есть три момента. Как правильно строить отношения с людьми? Вот есть Персик. Похож? Ну, не очень. Ну, пусть будет персик, ладно. Вот тут он, к сожалению, червивый. Но тут он спелый, весьма приятный. С какой стороны будете кусать? Видите, как просто. Вы также общаетесь друг с другом. Что вы кусаете друг друга за недостатки постоянно? Что вы ищете недостатки друг друга? Ищите хорошие вещи. И с этой стороны общаясь, вы делаете так, что эти недостатки ослабевают сами по себе. Как говорится, в нашем сердце дерутся, грызутся две собаки. Одна черная, другая белая. Какая победит? Та, которую вы кормите. То, о чем вы говорите, тем наполняется сознание. Меньше всего говорите о недостатках. Больше находите позитива. Так же с детьми. Переключайте внимание на позитивные вещи. Меньше недостатков. Этого и есть воспитание. Это и есть развитие. Или говоря научным языком, вет, дело обстоит так. Есть гуна невежества. Есть гуна страсти. Есть гуна добродетели. Гуна означает качество. Все, что вы видите в этом мире, неважно, что это будет, пища или вода, или знание, или счастье, или религия, все что угодно, человек, находится в гунах материальной природы, даже умонастроение в разных гунах природы. Например, счастье. Счастье в гуне невежества, оно иллюзорно, безумно, никогда не стало, а воображаемо. Счастье в гуне страсти сначала подобно меду, а в конце яду. А счастье в гуне добрети сначала подобно яду, а в конце меду. Это счастье. Пища. Пища в невежестве – это интоксикация мяса, рыбы, яйца. Самый нечистый продукт. Это невежественная пища, разлагающаяся в нашем теле, разрушающая интеллект и укорачивающая жизнь, здоровье. Гуна страсти. Пища слишком острая, слишком кислая, слишком соленая, слишком холодная, слишком горячая, слишком возбуждающая. Она возбуждает аппетит, разогревает нас, но вызывает болезнь, имеет какой-то недостаток. И пища в гуне добродетели – это сочная, маслянистая, принятая приятное сердцу, продлевающая жизнь, наше лекарство. Вот, например, я приму пример счастья, пищи, вода, проточная вода в реке – в гуне благости. Река в озере – хуже. Застойная с пеной – невежество, не пейте эту воду, нечистая. Где пена, вода нечистая. Итак, даже огонь в разных гунах. Умонастроения, взгляды, философии в разных гунах природы. Есть философия для людей в гуне невежества, для людей в страсти, для людей в гуне добродетели. Например, есть религии в невежестве. Это какие-нибудь, скажем, регионы первобытных людей, там какие-то вот отдаленные чукотские районы или какие-то джунгли, где люди живут. Они живут там в больше в условиях невежества. И там есть свои религии для тех мест, применимые для тех мест. Но чем более цивилизованное общество, тем более даются более развитые формы религии, более сатвичные, более чистые, более добродетельные. То есть в тех регионах они не могут не убивать, и они не выживут иначе. Там неприемлема такая чисто духовная религия. Там нужно убивать, чтобы выжить просто. Но если жить в цивилизованном обществе, это, в этом нет необходимости уже. Это другая религия, в другой гуне. И как же нам строится отношение, если в человеке есть сочетание всех этих гун, веда говорится, все три гуны. Например, невежество – это жизнь растения, страсть – это жизнь животного, добродетель – жизнь человека. Это одна точка зрения. Другая точка зрения – невежество – это животное и растение, страсть – это люди. Они же за власть, за деньги, за славу борются, тоже страсть. А добродетель – это божественные силы, полубоги, управляющие стихиями, так веда говорит. Если вы умираете в невежестве, в гуне, рождаетесь среди животных. Если в страсти, рождаетесь снова человеком. Если вы добродетели, поднимаетесь на высшие планеты, о которых говорится во всех писаниях мира. И в Библии, и в Ведах говорится высшие планеты. Смотрите, в какой гуне умираете, достигаете определенного предназначения. И поскольку в человеке все эти гуны смешаны, например, утро – это добродетель для нас, время медитации глубокой, не спите рано утром. Не просыпайте это время. Нужно вставать до работы, заниматься медитацией. Иначе жизнь ваша не достигнет результата. День – это страсть, необходимо работать. Активная деятельность ради плодов труда, деятельности. И вечер – это невежество, время отдыха. Только, пожалуйста, не в публичном доме, не в баре. С близкими, дорогими людьми нужно общаться. Достойным образом нужно отдыхать. То есть отдых, работа, медитация или молитва. Каждый Божий день это необходимо делать. Так регулируется наша жизнь. Если мы общаемся с человеком, то невежество нужно игнорировать. Вот тут нужно. Вот способ игнорирования. Помните, он здесь переменим. Вы видите невежество, все игнорируете, не замечаете. Отвергаете, вернее, его. Отвергаете. Невежество отвергаете. Например, ребенок что-то дурное делает, невежественно. Вы же будете его ругать? Будете его наставлять? Вы против невежества. Да, да. Против невежества нужно быть нацелены. Страсть вы должны равнодушно принять. Страсть – это красота телесная, богатство, слава. Это страсть, проявление страсти. Не попадайте под влияние, равнодушно к этому, нейтрально относитесь. Богатый человек – хорошо. Небогатый – тоже хорошо. Красивый – о, хорошо. Некрасивый – тоже хорошо. Не придавайте слишком большого значения этому. Это правильное отношение к страсти. И принимать нужно добродетель. Вот такая форма общения – это наука взаимоотношений. Это еще один секрет. Это более подробное изложение того, о чем мы только что говорили. Добродетель – принимайте. Страсть нейтральна, невежество отвергайте. То есть вся идея заключается в том, что мы по жизни должны страсть одухотворить. Страсть – это наша деятельность, активность, организованность. И страсть, если вы свяжете с добродетелью, это будет активное добро. Если страсть свяжете с невежеством, это будет активное зло. Поэтому очень важно сделать правильный выбор. Ну, указательный камень. Ведитесь на распутье. Налево пойдешь, такой результат, направо такой результат, прямо такой результат. Это о каждом из нас сказка. Выбор в тригунах материальной природы. Каким путем мы пойдем с вами? Это путь человеческий. Это путь деградации. Это путь возвышения. Проблема в том, что когда человек получает образование современное, он не получает высокого образования, нравственности еще плюс ко всему. Не обучают этому. Но он может получить высшее образование. И что это означает? Образованный негодяй может получиться. Но если он получает высокое образование, образование плюс нравственность – это то, что необходимо. Итак, любовь существует. И что является врагом любви? Есть такое выражение. Ложка дегтя испортит бочку меда. Веды говорят, молоко чисто по своей природе. Но если его коснулось жало змеи, не пейте его, оно уже отравлено. И также любовь. Если любовь оскорбляют, оно уходит оттуда. Поэтому не удивляйтесь, когда любовь покидает вас. Значит, случились какие-то оскорбления. Это закон. Она так сама по себе не исчезает. Это наша природа любить и быть любимым. Почему же мы не можем удержать эту любовь? Есть наука. Как избегать этих оскорблений? Самая как бы распространенная вещь, с которой мы сталкиваемся, это то, что люди критикуют вокруг всех. Президента России, соседи критикуют. Детей критикуют, чужих детей тоже критикуют. Соседи критикуют. Завидуют. Когда-то картинка с детства всплыла. У нас был один диван, мы жили очень бедно тогда, в те годы. Родители пытались встать на ноги, мы были еще маленькие. У нас был диван, гордость нашей семьи. Один диван на всю семью. Мы спали на полу с сестрой, родители на диване. Он был такой обшарпанный, знаете, грязный, но диван все-таки. Не знаю, где его взяли. И тут отец с работы утащил кусок какой-то твердой ткани плотной. Ну, обивочной. И, значит, обил этот диван. Такая красная ткань красивая. Мы ахнули. Новый диван у нас вообще. Все собрались, позвали соседей всех. Ну, нищета кругом была. Знаете, север Сахалина, там, боже мой, я рассказывать не буду. Те годы я родился, знаете, в 58-м году. Значит, где-то начало 60-х годов. Телевизора еще не было тогда. Гагарин еще даже не прилетел в космос. Нет, уже прилетел в космос. Да-да-да. Нет? В каком году? В 65-м? В 61-м? Втором, значит, уже полетел, да. Уже полетел. В те годы уже полетел в космос Гагарин. Поэтому нельзя было спать на старом диване. Все соседи сбежались. Посмотрите на новый диван. И знаете, что потом произошло? Они все переругали соседей. Их жены сказали, а вот ты когда мне такой диван купишь, а? Вот я работаю, я то и все, посмотрю, никакой диван. У нас такого дивана нет. И там скандалы начались просто. Вот так люди живут. Вот что такое наша жизнь. Поэтому есть 10 как бы законов успешной жизни. И первый закон – не желай собственности другого. Не завидуй. То есть. Я начал сейчас последний, с 10 заповеди. Это 10 заповедей Библии. На самом деле. Прочитайте их, увидите. Они все очень связаны и последовательно они описаны. И есть 5 первых блок и 5 вторых следующих. 5, то есть 2 группы по 5 получается заповедей. Первая заповедь относится к духовной, а другая к нравственной жизни человека. И нравственная часть еще осталась в уголовном кодексе, то есть не убивай, не кради, не лги, это нормально. А вот первый блок утрачен вообще в годы атеизма. Мы не видим в нем никакого смысла. Бог один, допустим, первая заповедь. Вы знаете, что сейчас, почему сейчас враждуют люди? Только по этой причине, что не понимают, что Бог один, смысл жизни один, цель одна у нас у всех. Почему религии так контрастируют друг с другом? То же самое, они не понимают, что Бог один. Это первый заповедь, который устанавливается в обществе для того, чтобы умиротворить людей, шанти достичь. Что мы все вышли из одного источника. И человек, и животное, и растение. То есть все живое имеет одну природу. А оно стремится получить любовь. Мы получаем свою любовь от Бога. А животные от человека. У них нет другого источника. К Богу они обратиться не могут. Поэтому многие животные живут с человеком, такие как собаки, кошки, коровы, птицы прилетают. Если человек добрый, они садятся на него, они общаются с ним, они чувствуют это все. И они прогрессируют быстрее. Эта жизнь развивается. Вы знаете, в прошлом, если почитать те описания Махабхараты, истории планеты, многие животные разговаривали с человеком. Они могли членораздельно говорить, слова произносить. Здесь, в Петербурге, жила когда-то собака. Это было начало 80-х годов. 80-81 год. Кто-то помнит, если живете здесь? Ее показывали по телевидению, Синбернар. Он давал интервью. Он разговаривал. Он знал 5-6 слов и применял их осмысленно. Называл хозяйку «мама». Ну, такие, значит, губы висят. «Мама». Он говорит, кто это? «Мама». «Моя мама». Если там ребенок подходит к матери и обнимает, говорит, «моя мама тоже идет к ней, ревнует». «Дай», говорил. То есть собака разговаривала. Птицы разговаривали, ну, попугаи до сих пор некоторые говорят не так уж осмысленно. То есть люди общались даже на человеческом языке. То есть животные были другого уровня интеллекта. Сейчас животные в страхе перед человеком. Они утратили дар речи от страха. Они не понимают его. Жак Ив Кусто, его сын, приручил тюленя какого-то. Я интересовался их семьей, их открытиями. Вот он плавает этим тюленем, сначала тюлень кусает его, не доверяет, а потом уже ест рыбу с его рук, там они уже гладят, общаются, плавают, он веселится с ним. И как только уже издалека видит его, плывет этот тюлень, знаете, радостный, такой улыбается, усы у него такие забавные животные, правда же? Потом пожалел сын Кусто, что сделал это. Какой-то другой человек появился на берегу, тюлень доверчиво пошел общаться. Дал палку по голове и убил. И просто бросил, без всякой причины. Без всякой причины на то. А что это означает? Что люди потеряли духовное знание. Когда-то я гулял там под Тюменью, в пригороде, зимой. Медитировал, повторял мантру и гулял. А там озеро, и рыбаки, полынья, сетка какая-нибудь внизу, прикармливают рыбу и поднимают сетку. Я подхожу ближе, подняли сетку. Полно вот такой мелкой рыбы. Несколько вот таких крупных. Вытряхивают всю сетку здесь на снег, выбирают крупную рыбу, раскладывают свои рюкзаки. И по моему разумению, всю эту маленькую рыбу нужно же обратно, она живая, в проруби. Но они ее ногами в сторону, как мусор задвигают. Я понимаю, люди не обладают духовным знанием. Они не понимают, что такое жизнь. Не уважают живые существа. Если мы не видим эти формы жизни ниже нас, мы постепенно забываем и о человеке, о ценности человеческой жизни. Сейчас человеческая жизнь как никогда обесценивается. Как никогда за всю историю планеты. Очень легко сейчас за деньги убить кого-то. За деньги. Говорится, карми, люди, работающие ради денег, самые жестокие становятся. Ради выгоды они готовы на все. Удушить друг друга вообще. Вот такие отношения. А в чем причина? Корыстные отношения. Деньги, женщины, власть. Поэтому нужна духовная наука, нужно создать семью. Сначала маленькую, а потом расширять их. Расширять, чтобы конечно, есть семья Бога еще. Просто работать ради семьи. Это средневековое еще мышление. Это темнота, тьма человеческого сознания. Есть еще большая семья, есть большой социум. Нужно какое-то благо принести всему. След оставить такой, чтобы другим было полезно видеть нас, слышать, знать о нашей жизни. Пример, то есть, какой-то создать. Речь идет об этих отношениях. Потому что просто создать какой-то узкий круг счастья, это просто невежество. Нужно просто отключиться от всего. Знаете, как я разговаривал с одним наемным убийцей когда-то в 90-х годах. Он пришел на лекцию и услышал о законе кармы. Я решил со мной поговорить. Он испугался, когда услышал о законе кармы. Поверил в этот закон. И говорит, если все, что ты говоришь, правда, то это страшно. Он серьезно сказал. Ну и мы поговорили об этом. Об очищении, то есть, что нужно делать человеку. Я говорю, у меня к тебе вопрос есть. Что ты чувствуешь, когда нажимаешь курок? Расскажи. Он говорит, нет. Об этом думать не нужно. Ты не сможешь нажать курок. Если ты будешь думать, что это человек, что у него есть семья, что ее любимая жена и дети, ты не сможешь нажать на курок. Тебе нужно все это забыть. Просто мишень. И все, и ушел. И ты не смотришь, просто ушел. Мишень поразил и ушел. То есть, чтобы причинять зло и насилие, нужно забыть все духовное. Забыть, что это живое существо, забыть жизнь. Забыть даже свою душу нужно. У него глаза были стеклянные фактически этого человека. Потом его так убили где-то. Вот такие судьбы. Крутые люди, значит, крутые болезни придут. Не подражайте крутым людям, которые могут, знаете, так вот пяткой в нос запросто легко ударить человека или выстрелить в грудь в упор. Не подражайте крутым женщинам, которые могут раздеться где угодно догола и ходить по улице. Это крутые проблемы. Это дешевая жизнь. Любое животное это может сделать. Иметь клыки, когти и ходить голым повсюду. Ничего цивилизованного, разумного в этом нет. Человеку нужна любовь к Богу. Итак, невежество отвергается. То есть мы знание выставляем как оружие против невежества. Не оружие, а знание как оружие. К страсти мы равнодушны, мы ко всем равно относимся. Неважно, богатый или бедный, не без значения. Все должны получить какое-то счастье и пользу в этом мире, все должны быть счастливы. И добродетель – это то, что мы принимаем от человека. Общаясь таким образом, это совершенство. Теперь еще один секрет. Последний. И потом приступим к практике. В четвертой песне Бхагавата Пурана говорит один мудрец Нарада. Он дает наставление своему ученику там. Нарада это мудрец среди полубогов. Представьте, насколько он мудр. И он говорит, что ты достигнешь совершенства, если учтешь всего три фактора в своей жизни. Как относиться к старшим, как относиться к равным и как относиться к младшим. И все. И так ты достигнешь совершенства. Вот так все просто. И там, конечно же, есть комментарии. Духовные учителя должны комментировать это, объяснять, в чем глубина этого утверждения. Если есть любовь, то к старшим как относимся? Мы слушаем их наставления и выполняем их. Раз. Почитай родителей своих. Помните такую заповедь? Что это такое? В прошлом родители были духовными учителями своих детей. Была преемственность ученическая. Не только биологический родитель, но и духовный учитель в одном лице это был. И когда вы почитаете своих родителей, значит, что вы принимаете в них благословение, наставление, получаете силу. Без благословения родителей вы теряете силу. Вы потеряны, у вас нет поддержки. Вы сбиты с толку. Вот поэтому люди, поскольку потеряны, нет этой внутренней связи и силы, они переключаются на деньги, на большие дома, знаете, вот защитить себя от этого страха, потому что нет защищенности, нет благословения. Браки не благословлены родителями часто. Это все слабо, это все фикция. То есть старшие должны благословить, и тогда наша жизнь будет складываться удачно. Вот все наши желания будут выполняться. Потом первый момент. Если есть любовь, будут благословения. Например, меня мать благословила на этот духовный путь. Я абсолютно уверен в этом теперь. Она дала свое благословение, и она теперь сама практикует. Она сама изучает эту науку. И я ей надаю спрашиваю, и когда мне говорит, у меня мурашки по коже, потому что мать это говорит мне. Она говорит с такой любовью ко мне. Это знание, естественно, принимаю от нее, хотя она от меня это получила. Но теперь, когда она это мне возвращает, я получаю такую глубину, такой ответ потрясающий. То есть мать как любит своего ребенка, никто так не любит. И проводник знания именно любовь. В сердце и сердце в сердце. Поэтому в прошлом, говорится, почитай отца и мать своих. Иначе ты не утратишь все традиции. Не так для того почитаешь, чтобы получить наследство, просто деньги. Нет, это внешняя сторона. Это тоже может быть, но это внешняя сторона. Если есть любовь, то к старшему мы обращаемся как к друзьям. Мы обмениваемся, любовный обмен и реализацией. Мы делимся, мы дружим с равными, если есть любовь. Это важно, потому что когда вы идете духовным путем или просто по жизни вы живете, у вас есть свой опыт, иногда вы сомневаетесь, вы с друзьями советуетесь, общаетесь, что же вы видите, у них тоже опыт, это подтверждается, вы становитесь увереннее и сильнее. Да, это нормально, все это переживают, все имеют то же самое. Все хорошо, мы вместе. Как есть японский хокку. По дороге не ссорьтесь. Помогайте друг другу, как братья, перелетные птицы. Вот нужно знать, что мы здесь короткое время очень. Мы перелетные птицы. Тут не место для ссор и войн на самом деле. Это дружба называется, с равными. Если есть любовь, то к младшему относитесь со страданием и помогаете. Благословляете их, помогаете. Это принцип семьи. Любовь и доверие. Тоже есть старшие родители, есть равные дети, есть младшие дети. И младшим помогают заботиться, равные дружат, старших слушают. А у них тоже есть свои старшие, они тоже слушают. Да? У каждого есть старший, младший, равный. У каждого из нас. А если любви нет, что происходит? Если есть зависть. Я не люблю получать наставление от старших. Я хочу быть независимым. Я не хочу служить вообще. Это зависть называется. С равными я конкурирую, соперничаю. Конкуренция в мире бизнеса, в политике, кругом соперничества. А старших я все скрываю, правду им не говорю, делаю все по-своему. С равными конкурирую, а младших эксплуатирую, обманываю. Видите, какая глубокая вещь отношения? То все эти 10 заповедей, когда Иисус спросили первосвященники, скажи, а какая наивысшая из этих 10? Ну, они его в тупик хотели поставить, на самом деле. Но это было невозможно, потому что через него говорила сверхдуша. И он сказал, первое и самое наивысшее – это возлюби Бога всем своим сердцем, всей своей душой и разумом. Все просто были ошарашены. Такой заповеди не было тогда в Писании. О любви такой никто никогда не говорил. И в то же время не могли никак опровергнуть то, что он сказал. Это было что-то новое и непровержимое. А вторая, говорит, не менее важная. Возлюби ближнего, как себя самого. Они равны, эти заповеди. И в них умещаются все остальные, он сказал. Он все упростил. Когда открыл, что есть любовь, нам нужно только две вещи оставить у себя. Или даже одну какую-то. Уже будет хорошо. Когда Марфа принимала Иисуса у себя дома, Мария там была. Но она ей не помогала. Она села у стоп Иисуса и слушала его, как завороженную. А Марфа бегала туда и сюда, подносила, уносила там. В конце концов сказала, Марфа, что ты тут сидишь, тут с ног уже сбилась. Она не обращала на нее внимания. Тогда она пришла к Иисусу и сказала, учитель, я вот тут с ног сбилась, а Мария сидит у своих стоп просто. Он сказал, Марфа, Марфа, о многом ты заботишься. А ведь одно только нужно. Всегда был интересный ответ. И теперь мы говорим, почему обращаемся к ведической литературе, хотя цитируем разные писания. Потому что в ведической литературе подробно описывается наука любви к Богу по этой причине. То есть, когда вы читаете Священное Писание, любовь к Богу, она не разъясняется подробно, но направление дает. Например, если вы следуете всем заповедям, вот это, скажем, любовь к Богу. Это начало. Но подробная наука отношений не описывается в других книгах, кроме как в Ведах. Причем в сокровенных разделах. То, о чем мы сейчас говорим, никогда это знание не публиковалось, публично не представлялось. Это сокровенная индивидуальная вещь. Но сейчас в этом есть катастрофическая необходимость. Дом горит. Потушите, кто может. Если ваш дом горит, вы же не звоните пожарную охрану, не говорите мне, пожалуйста, команду из Русской Православной Церкви пришлите. потушить пожар. Вы такую глупость не сказали. Кто-нибудь помогите. Сейчас это необходимо знать каждому человеку. Потому что правительство об этом не позаботится, о любви они не смогут, нет возможности. А вашей семье индивидуально нет возможности. Вы сейчас выживаете все в одиночку. Потому что век Кали так характеризуется. И теперь нам нужно индивидуально получить знания, оружие получить, силы получить, разум, волю развить свою. Чтобы делать вот эти шаги самостоятельно ради своей семьи, ради своих детей, ради людей в обществе, ради Бога, как говорится. То есть выжить по-настоящему, подняться до состояния могущества и величия, утраченного. Потому что в России это было в прошлом. Это великая страна, раса была Россия. Сейчас вся раса в водке в русской. Ну что это такое? Мы не хотим этого, правда же? Вы тоже не поддерживаете. Никто не согласится с этим. Во всяком случае, вы хотите такой судьбы для своих детей, вы хотите лучшего чего-то. Об этом мы хотим сказать. И теперь, поскольку мы говорили о медитации, я должен сказать что-то об этом. Вы должны меня понять правильно. Я буду говорить о своем опыте. Не думайте, что нужно приложить каждому, это уже вы сами решаете, что вы хотите. Но поскольку я имею свой опыт, я просто им поделюсь. Мантра медитации, согласно ведам, есть много мантр. Звук. В звуке есть образы. В звуке вся информация глубокая. Особенно трансцендентный звук. Есть материальные, есть духовные звуки. Мантра – это духовный звук. Характеристика духовного звука такова, что он проникает сквозь ментальную и разумную оболочку, проникает непосредственно в духовную область личности. Вам не требуется для этого каких-то усилий. Как? Лекарство. Вы проглатываете, оно проникает во все клетки потом. Вам не нужно специально выяснить, нужно просто проглотить его. Потому что лекарство имеет такой состав химический, оно уже активно само по себе. Также этот звук, мантра, называется биджа, семя. Также вы его сажаете в сердце и поливаете, повторяете. И он растет, растет сам уже. Вам не нужно для этого предлагать какие-то усилия. Это определенная вибрация звука. Так как мы говорили, что звук структурирует воду, а в теле воды, знаете, 80%. Если вы произносите какие-то высокие звуки, ваше тело будет более здоровое, структурировано правильным образом. Там же есть жидкость, вода. Если вы произносите звуки и не думаете о чем-то другом, тогда это было благоприятно только для тела. Или вы просто кого-то позовете, бабушку какую-то, просто почитает молитвы над вами, и вы поправитесь, например. Есть такие люди. Что я не могу, у меня ум не слушает все это. Я могу языком что-то попугает произносить, но я не осмысливаю ничего. Поэтому я не умею молитву повторять, скажем. Но если вы проникает в ум вибрации, вы осмысливаете, успеваете, что проговариваете, она исцеляет все внутреннее содержимое, очищает сердце. Ум становится позитивным, радостным, счастливым. Обиды, все эти проблемы испаряются просто. Это мантра. Если она проникает в разум, это становится вашей целью жизни. Все вдруг объединяется вокруг. Вы начинаете понимать, что жизнь, она единое целое. Из фрагментов нашего опыта складывается, наконец, ясная картина в разум. Все, у вас полная ясность. Вы видите цель. Но если она проникает в душу, вулкан любви к Богу не умещается. Если вы скажете, гора, иди сюда, гора подойдет к вам. Ну, так пишется. То есть такое могущество внутреннее открывается. Я приведу пример. В этом зале есть освещение. Какая-то электростанция работает атомная, знаете, вот. Она обеспечит весь город здесь. Но здесь, чтобы получить свет, мы должны просто нажать рубильник или кнопку одну. Небольшое усилие. Но работает. Целая система трансформаторов, линий передач, атомная электростанция. Все работает на это освещение. А вы делаете одно лишь маленькое усилие. Подобным образом, мы живем в мире Бога. Все уже создано. Вы просто произносите имя Бога. И вдруг включается свет. За этим огромные силы стоят. Другой пример. Я скажу, придите документы, пожалуйста. Скажите, а вы что, вы кто такой? Почему вы вас слушаете? Но если на мне форма, документ, если уполномочен, вы подчиняетесь, вы не спрашиваете. Вы связаны с целой системой. Вы могущественны. Также и звук. Если вы связаны с Богом, это йога называется, в собственном сердце, вы уполномочены. делать удивительные вещи. То есть служение такое совершать. Полномочия. То есть мантра, проникающая непосредственно в душу, уполномочивает вас говорить, действовать на другом уровне. Вы становитесь лидером в обществе. Естественно. Что хотят слушать, хотят знать люди, хотят любви, хотят совершенства. Естественно, есть потребность сильная в этом. Говорится, дорог каждому живому существу, все дороги ему. Это духовные полномочия. Поэтому, когда мы произносим мантру, то мы должны следить, как ее правильно повторять. Сначала просто языком повторяем, уже почувствуйте себя хорошо. Сразу же. Через полчаса уже. Если вы начинаете слушать ее внимательно умом, начнут чудеса происходить в вашей жизни. Вам вместе отношения всех вокруг, даже родственников, даже животных. У вас настроение будет очищаться. Будете излучать некое такое сияние, позитив, к вам будут притягиваться интересные люди. Интересные события будут происходить. И когда проникает в разум, вы осмысляете, смысл жизни у вас появляется, это счастье очень большое. Вера у вас в сердце зарождается. Вера — это и есть счастье. Счастье — это просто, когда вы верите. Когда недоверие — это несчастье. И вот когда в разум проникают эти звуки, пробуждается вера и с этим счастье. Ну и когда в душу непосредственно полномочия. Это мантра. Мантра 16 миллионов в ведах. То есть на каждый случай жизни есть какая-то мантра, мы об этом не будем говорить. Сейчас это неприменимо, все эти детали, тонкости. В Веккале применима только маха-мантра. Маха — значит великая мантра. В Веккале так много недостатков, что нужно очень сильное лекарство. Самое сильное лекарство называется маха-мантра, великий звук. Мантра, великая мантра, великая песня, освобождающая ум и очищающая сердце. Ман — это ум, тра — это очищение, освобождение от страданий и прочих вещей. Она звучит так, из Кали Сантарана Упанишад. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Там три слова. Хара, Кришна, Рама. Вчера мы обсуждали. Кришна — всепривлекающая, Рама — дающая радость. Харе — внутренняя энергия, связывающая нас. Это обращение. Мантра — это обращение. Есть также мантра Ом. Это имперсональное обращение к Богу. Это тоже духовная мантра, но имперсонального характера. Например, я могу каждому из вас обратиться. Гражданин, гражданка. Не по имени. Но вы поймете, что я к вам обращаюсь. Или по положению могу сказать, госпожа или господин директор. Тоже обращение. Это и персональное обращение. Но когда вы по имени обращаетесь, это могущественнее. Один человек, он был на приеме к президенту, записался там за несколько месяцев и наконец в приемную попал. И ждал, когда пригласят его войти в кабинет президента. Не в России. Он ждал долго, уже час и даже больше, и спрашивал секретаря, ну когда же, говорит, ну президент занят, подождите еще немного. И в какой-то момент секретарь вышел из приемной, ненадолго. Этот человек был там один, он подумал, что же там происходит вообще в этом кабинете, уже так долго. И так чуть-чуть приоткрыл дверь. И увидел, что президент ползает по ковру на четвереньках. А на спине у него мальчишка, внук сидит. Говорит, налево, вперед и командует. И тот ездит налево, направо, все команды исполняют. Внук. Играет с внуком. Кто-то сидит в приемной к президенту, а кто-то на спине у него катается. И тут я вспоминаю эту фразу, что Бог у себя дома не творец и не судья, а возлюбленный. Это называется маха-мантра. Обращайте ему близкое имя. Как в Коране говорится, есть 99 имен Аллаха. Но есть сотая, которая не упоминается в Коране, познав которой человек будет делать чудеса творить. Сотая, познав которой человек будет творить чудеса. Эти 99 имен означают различные качества. Справедливый, милосердный, творец, ноги, мудрый и прочее. И если вы медитируете на какое-то имя, качество, вы обретаете это качество сами. Как железо, погруженное в огонь, становится как огонь. То же самое. Вот это общение с Богом называется. Через имя, призвавшее имя Господа, спасется. Где двое, трое, во имя мое, там и я с ними. Воспевайте имя Господа с литаврами, цимбалами, барабанами. Песня Давида. То есть везде упоминается, да светится имя твое, везде упоминается имя. Потому что имя Бога и сам Бог не отличны друг от друга. Это говорят ведические книги. Если попробовать это повторять, вы сразу почувствуете, что связь есть. Ну, я это практикую 30 лет, поэтому я это утверждаю, просто потому что это основано на моем опыте. Можете общаться с ним лицом к лицу, пожалуйста, можете получать ответы, если у вас есть вопросы. Но если вы это делаете квалифицированно, то, конечно, результат будет более могущественный. Есть различные формы медитации. Есть джапа-медитация, есть киртана, есть баджана. Я немножко объясню об этом. Например, джапа-медитация – это индивидуальная медитация. Тут у меня есть такие четки, бусы из священного дерева Туласи. Вот на них повторяют имена Бога. Вообще, бусы делаются четки из драгоценных камней. Из золота или бриллиантов. Поэтому, если у вас золото и бриллианты есть, сделайте такие бусы. Если нет, то нужно дерево, вот это священное дерево Туласи, оно дороже бриллиантов и золота, говорится. Священное дерево Туласи. 108 бусинок здесь, 109 разделительное. Индивидуальная джапа-медитация – это тихое повторение мантры для себя, чтобы вы сами слышали себя. Берете первую бусину между большим и средним пальцем, указательно не участвует, и вот так вращаете бусину здесь, чтобы сосредоточиться. Это касание поможет вам сосредоточиться. И негромко повторяете всю мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Вторая бусина. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Третья бусина также. Я показываю медленно сейчас. На самом деле нужно сжать вибрацию плотнее. Чтобы ум контролировать, нужно плотнее, бодрее. Примерно так. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. И так продолжайте, продолжайте. И затем у вас кончится 108 бусинок. Вы придете к 109 разделительной. Это будет один круг джапа медитации. Примерно займет 10 минут, если вы неопытный, если опытный, быстрее. 5-7 минут. Если вы один круг мантры повторяете каждый день, у вас появится способность различать ложь и правду. Вас будет очень трудно обмануть. У вас появится это интуитивное понимание. Но если повторяете 4 круга каждый день, это примерно полчаса 40 минут, может занять 4 круга каждый день, то у вас появится... Все материальные дела пойдут в гору резко. Ваша концентрация изменится, способность принимать быстрые решения, много сомнений уйдет. То есть рассеется много ложных вещей, и вы будете эффективнее действовать. Работа резко пойдет в гору, любая, чем бы вы ни занимались. Посчитайте, пожалуйста, сколько мы с вами тратим времени вообще в России, в семье, где угодно, на разборки, на конфликты. Колоссальное количество энергии тратится на все это сейчас. Поэтому мы не очень эффективны. Мы часто болеем, переживаем, о чем-то другом думаем, расстроены и так далее. И стимулируемся только деньгами в основном, не любовью, а деньгами. Очень рискованная ситуация. И когда вы повторите мантру, вот этого будете не зависеть. Вам будет легко. Следовать своему долгу и обязанностям. Если же вы повторяете 8 кругов мантры каждое утро, ну, это нужно подняться пораньше, где-то примерно в 3:30 утра вставайте. А, я понимаю, понимаю. Ну, хотя бы в 5 утра. Опять не то. Но уже в 6 не позже. Нельзя. Позже уже там работа скоро, будет беспокойство. Пораньше поднимаетесь, сразу в душ. Целиком умываетесь, меняете все нижнее белье на чистое обязательно. Одеваетесь. Прохладный душ должен быть. Не горячий, не ледяной, прохладный. Летний, летняя температура. И повторяйте мантру в это время, еще до работы. Слушайте этот звук. Тихонько садитесь, повторяйте. Ну, так, чтобы не разбудить никого, конечно, в квартире, я думаю. Если повторяете 8 кругов, у вас появится особый опыт в сердце, трансцендентный. Вы получите непосредственное ощущение духовного счастья. Ну, приоткроется это. Ну, чуть-чуть. Так же, как вы свечку зажигаете вот в темной комнате, она еще всего не освещает, но выход найдете уже. Сориентируйтесь. Там все будет ясно. Самим. Сердце будете видеть, слышать свое. Но если повторяете 16 кругов мантры каждый день, ну, вот я повторю 16 кругов, поэтому я говорю. Это мой минимум. Это займет 1.5-2 часа каждый день. Ну, тогда вы сидите в самолете А-420. Присните ремни, пожалуйста. Форсаж. 30 секунд, правда? Земли нет уже. Только, пожалуйста, не выходите раньше времени из самолета. Вот тут риск. Не рискуйте, не повторяйте сразу 16 кругов. Потому что вам вдруг может показаться, что вы Иисус Христос. Вы вдруг увидите, как работает карма и гуны. У вас вопрос, тут же ответ. Вы воплощение Бога. Знаете, это опасный момент. Вот эта вот вещь, вот это понимание себя может вам навредить. Поэтому, пожалуйста, не 16 кругов сразу. Один круг сначала освоите, потом два, потихоньку. Привыкайте к этому. Советуйтесь с теми, кто уже повторяет, опытом делитесь. Это очень важно, чтобы вы правильно развивались. Не мнили о себе чего-то там. Есть много людей, которые являются потом Иисусом Христом. Я встречал немало таких людей. В России их особенно много. Несколько лет назад был слет Иисусов Христов в Канаде. Где-то более 200 человек встретилось с Иисусов Христов, и там был вопрос только один, кто же настоящий из них. Ну так они решили, разъехались и все. Ну, люди так думают просто. Одна женщина из Петербурга ко мне подошла и сказала, я общаюсь с Иисусом Христом непосредственно, он у меня в сердце. Я говорю, и почему вы решили, что это Иисус? Говорит, а он так представился. Я говорю, если я представляюсь Иисусом, вы поверите в это? Она молчит. Я говорю, что он вам говорит? Он говорит, ну, пойдем попьем чаю. А, ну, говорит, понятно, ясно. Иисус специально для этого пришел с вами чай пить. Я понял. Да. Может так показаться. Определенное состояние, какая-то чакра может быть несбалансированной, может такое впечатление быть ложное. Как ложная беременность, знаете. Живот растет, а ребенка нет. Это кончится, это пройдет. Это, я самом мнении, пройдет, когда не будет результата. Один молодой человек подошел ко мне после лекции и сказал, я Бог. И смотрел, не ждал ответа, реакции моей, оценки. А я сказал, я поздравляю, и все. И... Он говорит, нет, вы что, никак не оцените этого? Я говорю, ну, поздравляю, что? Он ждал чего-то больше. Когда я его спросил, а что, все с этим согласны? Он говорит, да в том-то дело, что все ничего не понимают люди, они идиоты какие-то. Они ничего не видят. Вот, пожалуйста, опасайтесь, очень опасайтесь вот этих вещей, вот этих отклонений. Оставайтесь слугами Бога. Это важная формула. Потому что когда будет приходить могущество, важно вспомнить, что вы слуга Бога. Иначе злоупотребите и снова упадете еще ниже. Такие примеры, их много. Поэтому, пожалуйста, сохраняйте смирение, скромность, отказ от насилия. Не злоупотребляйте никогда своей силой и знаниями. То есть духовное развитие должно параллельно идти с развитием качества. Потому что мантра дает могущество. И вы легко уже через полгода вы будете необычным человеком. Те знания, которые вы получите за полгода практики. Кстати, университет, насколько я помню, мичиганский, может быть, я путаюсь, возможно, провел это исследование интересное. Они исследовали среднего американца, его опыт медитации, молитвы, молитвенной жизни, опыта. То есть сколько проводит средний американец вот в этом молитвенном состоянии, глубокой медитации. Откровений получает. Они исследовали и выяснили, что примерно 15-20 минут за всю свою жизнь. То есть это маленькие крупицы откровений, знаете, вспышки бывают какие-то. Вот. И вот если их сложить, ну максимум 15-20 минут у вот такого человека благочестиво получается. Весь опыт жизни, все. Вот это он за собой заберет следующую жизнь, а все остальное ставит здесь. Представьте. Как немного. Но если вы, скажем, час повторяете внимательно мантру каждый день, сколько вы проживете жизни обычного человека за час? Где-то 3-4 жизни опыта получите. Уже. Уже через полгода многие вас просто перестанут понимать. Вы почувствуете какой-то период, будет такое время, когда вы почувствуете, что вы как бы разрыв с тем миром, с которым вы уже обычно общались, перекуривали раньше, анекдоты рассказывали, уже этого нет ничего. Нет связи, у вас нет к этому интереса, вкуса, все изменилось. И люди будут думать, ты нас предаешь, ты гордишься. Они начинают вас критиковать, или преследовать, или злиться, или шутить над вами. А потом, когда вы уже качество проявляете позже, они восхищаются. Это наш человек, они говорят. Я здесь работал в пожарной охране когда-то. Был молодым. Как нужно было выжить, я устроился в пожарную охрану. Это не моя профессия, но я там работал 4 года. Там, на Фонтанке. Ну, там грубые мужики, там лом, знаете, какая-то мать и прочее. И вот все в таком духе. Пожары там, трупы, вот все это я видел. Мне это помогло опыт обрести вот временности жизни и так далее, какая-то закалка была своя. А потом я встретил Бхагавад-гиту, стал повторять мантру, перестал есть мясо. А там суточная работа, общая кухня, я там уже не ем. Я свою баночку что-то принесу, там поем, и мантру повторяю, хожу. А они смотрят на меня и думают, что с ним происходит вообще. Он с нами больше в шахматы не играет, не разговаривает, анекдоты наши не слушает. Даже не ест с нами, смотрите. Вообще где-то там сидит, что-то читает, там вообще повторяет. Вообще не могут понять. И они обиделись на меня очень сильно. Ты неправильно живешь. Ты как бы над коллективом возвысился вообще. Я сначала испугался, думал, на самом деле я набежаю людей. Потом у меня, знаете, живот болит, не могу есть мясо, придумал всякую ерунду. А потом время же идет, я же практикую, у меня силы появляются, уверенность. Через пару месяцев я говорю, так, а вы почему мясо едите? Они все оробели, а что еще есть, стали спрашивать, что так же, как я, они так же. И я там стал им говорить, где-то показывает там научные сведения, что то-то, 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 о вреде всего этого, и они все отказали, весь караул. Меня потом выгнали с работы из-за этого. Там заинтересовалось КГБ после этого, ну, те времена, представьте, это сложные были времена, еще доперестроечные, накануне буквально. И меня уволили, я выгнали оттуда с треском, с тех пор я не работаю. Вот так я езжу по всему, на кочках живем с семьей, вот дочь уже выросла, вот так мы живем всю жизнь. Без зарплаты, без пенсии, без гарантии, без больничного, вот так. Мать долго не могла этого пережить, потом приняла уже. И вот время идет, у нас уже центры какие-то, мы развиваемся. И одна моя знакомая девушка, она книги распространяла, по городу ходила. И увидела эту пожарную охрану и пошла туда. И стала представить им книги, тоже гиду. А говорит, а мы знаем все это. И там курят такие, знаете, а мы уже читали эту книгу. Типа нас, ну мы тоже, не на компьютере. Откуда? А у нас тут не такой работал вообще. Мы потом его выгнали с работы за это, за все. Она говорит, так я же его знаю, он же известный сейчас, он там ездит, туда ездит. Так это мы его воспитали. Как все меняется в жизни, смотрите. То есть не бойтесь их перемен. Сначала осмеивают, потом преследуют, потом восхищаются. То есть это естественно. Своего отечества пророка нет. Но когда вы принимаете тот образ жизни, это революция в вашей семье. Вы спасаете свою семью. Все начинают думать о Боге, хотя они, конечно, беспокоятся, мясо не едят, детей мясом не кормят, то другое, что-то там повторяют вообще. С ума сошли. Это начало такое. Но мой опыт говорит, что вся семья через 5 лет кардинально меняется. Моя тетя стала известной христианкой на этой почве. Она никогда не была христианкой. Пример мой в семье сыграл эту роль. Она сейчас известная христианка. Даже за ней чудеса некоторые есть. Поскольку она смотрит Иисусу молитву, проще, она узнала эту науку, мы с ней общались. Но она решила стать православной христианкой. Прекрасно развивается человек. То есть мы не говорим сейчас о конфессии. Практику выбирайте по вкусу. Я это выбрал почему? Потому что мы выросли атеистами. Я не был ни христианином, ни мусульманом. У меня отец мусульманин по рождению, а мать христианка по рождению. А я ведь вот ни там, ни там. И там одновременно. То есть меня интересовала больше не религия, поскольку мы воспитали в сфере науки. Меня интересовала духовная наука. Я ее получил, собственно говоря. То, что хотел, я получил. Теперь я абсолютно уверен. Если эту духовную науку дать каждому человеку, все религии очистятся. Все, которые недостатки сейчас мы видим есть, все будут устранены. Я абсолютно в этом уверен. Это очищающая сила. Если вы убежденный христианин, повторяйте Иисусову молитву. Если нет, повторяйте Хари Кришну, не беспокойтесь, Бог один. Вы не предаете Его, если идете к Богу. Если уходите от Бога, тогда предаете. Если идете к Богу, не предаете. Поэтому о религии вообще мы говорить не хотим. Бог в сердце. Это в этом среде. Это есть главная формула искусства отношений. То, что мы не можем сделать сами, простить, для Бога мы сможем сделать. У нас появляются большие силы. Еще один пример, последний расскажу. На Урале одна моя знакомая бабушка занималась духовной практикой, повторяла Хари Кришна уже много лет, но умерла от рака. Когда она умирала, с ней была ее подруга, тоже пожилая. Очень пожилые люди. И такая мистичка экстрасенская, уральская. Там мысли читает, лечить может, она помогала ей справиться с этим. Боли были страшные. Она кричала, бледнела, были приступы тяжелейшие. Эта мистичка пыталась как-то помогать, но слабо. Тогда она ей говорит, дорогая, ты кого-то обидела в жизни. Давай вспоминай. Она говорит, ты права. Когда я вышла замуж, мой муж в отцы мне годился. У него дочь была мне ровесница. Вы понимаете, что такое женщина? Ну, вы понимаете, на правах матери, что она с ней сделала? Говорит, я ее обидела страшно. Уж кому я причинила боль сильно, так это вот ей. Она говорит, я не знаю, где она сейчас. Мы уже 40 лет как не видимся после смерти мужа. Тебе, говорит, нужно просить прощения. Говорит, а как? Я даже не знаю, где она живет. И дальше слушайте, это не сказка. Звонок телефона. Звонит это ее дочь через 40 лет. И говорит, здравствуй, здравствуй. И тут слезы, это говорит, я умираю, творю, позвонила, прости меня, потому что именно я тебе причинила столько боли. Сейчас я страдаю очень сильно, отпусти меня. Просто прости, потому что я умираю. Я признаю, что я виновата перед тобой очень сильно. Я злоупотребляла своим положением. Там тоже заплакал, говорит, какие проблемы, уходи с мира. Конечно, прощаю, что ты, что ты. Ну вот так они поговорили, трубку положила, и боли все ушли, она ушла спокойно. Один из примеров таких. И это джапа медитация. Есть другой способ, киртан. Хотите попробовать? Если вы согласны только. Ну, кто хочет, кто не хочет, неважно. Просто понаблюдайте или поучаствуйте, это же ваш выбор. Но я просто должен показать, что это такое киртан. Киртан означает коллективная медитация. Порядок такой. В Индии такие вещи проходят на каждом празднике. Ну и сейчас везде и повсюду, поскольку уже люди знают, что такое киртан. Во всех странах. Киртан означает один ведущий, это буду я сейчас. Все остальные слушают, как я спою мантру. Потом все поют точно так же, я буду слушать. Потом снова я, вы слушаете, потом вы, я слушаю. Чередуется. Киртан называется слушание, повторение, слушание, повторение. Для этого нужно сейчас сесть ровненько, спинки выпрямить. Угу. Так, плечи распрямить. Вы же устали, вы сидите долго, уже у вас все затекло. Ножкой можно постукать немножко по полу. Так, расслабиться. Взять ладошки. И синхронно держать ритм. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, очень хорошо. И слушаем. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Посмотрите на лица друг друга теперь.
улыбаетесь.
Знаете, какая-то за всего лишь несколько минут, минуту какую-то уже мы чувствуем себя лучше. А вот так можно час медитировать. То есть опытные есть ведущие, они погружают вас в транс вообще. Глубокий транс, счастье, радость, можно петь, танцевать, то есть счастье испытывать, терять сознание в экстазе можно даже. Такие примеры есть. Это мистический процесс. То есть мантра — это мистический процесс. Она абсолютно духовна, не из этого мира. Имя Бога, оно духовно. Все остальные звуки, они могут быть материальны. И есть еще баджан, это пение с музыкальными инструментами. Отсюда вся эта музыкальная культура исходит. Сегодня я не могу показать, потому что нет жены, она приболела. Она должна была спеть своим красивым голосом, но не пришла. Потом извиняемся. Она очень красиво поет. У нее природный голос, природная постановка, говорит. Все наверхи берет красиво. Я вас дразню специально, но пение не будет. Может быть, в другой раз. А теперь вопросы. Сегодня было очень важных много вещей сказано. Что вы примените, вы решаете сами, сколько. То есть слушайте свое сердце, у вас есть свои обстоятельства. Главное, чтобы у вас было желание начать духовную практику в своей семье. Поговорите со своей семьей, также обсудите вместе с супругами, с детьми, с родственниками об этом. Важно, чтобы было согласие. Если кто-то не принимает, не беспокойтесь. Терпеливо будьте, терпеливы, постепенно, не все сразу. Не давите, не ругайтесь. Проявляйте высокие качества. Терпеливый выживает. Мы, конечно, не обо всем могли говорить. У нас всего 2 дня встречи, но какой-то обзор мы сделали, я надеюсь. Так. Ну, теперь вот у нас вопросы. Пожалуйста. Неважно. Мы просто говорим, как традиция это делать, чтобы удобно было считать, регулировать это все, контролировать. Вы можете просто повторять, в конце концов, просто повторять мантру. Всегда хорошо. Даже если в уме будете повторять, всегда хорошо. Но лучше, чтобы слушали звук, вибрацию. Поскольку сейчас нет такого доверия, как вы говорите, в прошлом было, нет таких глубоких духовного родства в семьях, то необходим духовный учитель человеку. Даже если есть мать, отец у вас, нужен духовный учитель. И в прошлой юге были другие процессы, работали хорошо очень. Кстати, юга работал процесс аштанга-йоги, медитации. Каждый человек мог напрактиковать в тех условиях легко. Потому что умы были самосветящиеся у людей. В трета-югу люди практиковали путь жертвоприношений великих. Так они могли общаться с Богом, видеть Его перед собой. Два пара югу люди поклонились в храмах. В храмах они общались с Богом. В век кали все эти процессы не работают в должной степени. Из-за плохих обстоятельств, из-за срока жизни короткого и короткой памяти человека. Поэтому в Кали Харьер Нама, Харьер Нама, Харьер Нама Ива Кевалам, Калау Настя, Внастя, Вагатир, Аньятха. Только воспевание, только воспевание, только воспевание имен Бога является методом. Причем это самое сильное лекарство, потому что болезнь наиболее глубокое невежество в Кали. В Кали это время борьбы и лицемерия. Мы сражаемся, трудно мир установить. Вот Хари Кришна мантра, она очень быстро устраняет все неблагоприятное. К
Как вы относитесь к эко, искусственному оплодотворению?
Ну, все искусственное, не настоящее. Если нет какого-то другого выхода, то мы никак к этому не относимся, но если необходимость какая-то, как исключение из правил. Но это не очень хорошо. Ребенок должен начинаться в родительской любви, в отношениях. В отношениях. Это важно. Не искусство. Не нужны какие-то пробирки. Пробирка уже есть. Естественно, пробирка уже существует. Нужно пользоваться тем, что дает природа. И именно отношения родителей определяют, какой будет ребенок. Их любовь. Поэтому в браке должна быть любовь. Иначе не будет хороших детей. Поэтому искусственное оплодотворение, оно немножко другое. Так я понимаю. Если вставать в 5-6 утра, читать 2 часа мантры, потом работа, вечером смертельно хочется спать, как же семейная жизнь? Вечером уже не до общения, надо спать, в 10 часов семья распадается. У меня не распалась семья. Неправда. Сейчас, простите меня за то, что я сейчас скажу, но сейчас, в данный момент времени, чем будете меньше общаться, тем лучше. Сейчас вы много ошибок можете совершить. Как раз будьте заняты. Потом вот увидите, у вас появится очень сокровенное время для общения, когда обретете духовный опыт, будет чем поделиться. Слишком много сейчас общаться не нужно. Как раз семья, вы сначала общаетесь, потом, когда дети появляются, обязанности, вы уже будете меньше общаться, больше работать. Период жизни будет смениться другой. Это необходимость. И тем более, что будете получать духовный опыт образования. Сейчас слишком не сосредотачивайтесь друг на друге. К этому придет время еще. Более благоприятное. Мы видим, что когда супруги слишком много общаются, сидят дома, они плохо общаются. Хуже становятся общаться. Ругаться начинают. Скучать, привыкать друг к другу. Надоедать даже. Нужно быть занятым. Поэтому это нормально пока. Пока вот так быть занятым. Хотя бы какое-то время. Хотя бы первый год-два. Я уверяю, у вас будет потом чем поделиться. Вы в это все прекрасно восполните позитивным общением. Когда мужчина проявит твердый разум, я вас сразу предупреждаю женщины, вам будет неприятно сначала это. Как бы он будет меньше внимания ему уделять, больше будет вот долг исполнять свой какой-то. Потерпите, в будущем вы получите свой результат, в будущем. Потому что сейчас пока, если он будет слишком кого внимательным, он станет похотливым и безвольным. Это не полезно для него. Тут определенная жертва необходима. Но в будущем, когда его сердце размягчится, не вожделение, а сердце духовное, вот тогда вы получите то, что вы желаете, ту любовь настоящую. Вы хотите сразу получать постоянную любовь. Это невозможно для мужчины сейчас. Сначала аскеза должна быть у него какая-то.
Здесь, пожалуйста, можно задать вопрос?
Да, пожалуйста.
Я хотела бы, вчера говорили о целомудрии женщины, хотела бы спросить, а как, ну, как сказать, как примирить это понятие со своей профессией? Потому что я тут актриса, и я так понимаю, что целомудрие включает в себя понятие не только верности, но элементарно, например, понятие того, что твой мужчина только может к тебе прикасаться. И должна определенным образом выглядеть. И вот как бы здесь приходится уходить на сцену, тебе приходится, у тебя есть определенные костюмы, которые не всегда нравятся твоему молодому человеку. Тебе приходится общаться и прикасаться к другому мужчине, поскольку вы работаете вместе. Что же ты делать тогда? Артистам балета, драматического театра, как вот примирить понятие целомудренности и профессии, поскольку, и вообще как относиться к этой, ну как, к этой профессии с точки зрения лет, потому что, с одной стороны, профессия тоже служение, но, допустим, она не может.
Простите за прямоту, но что касается художников, актеров, музыкантов. Тут есть два варианта только.
Либо это вы делаете для медитации, для возвышенных сцен. Либо это культура опустит человека. Так написано в ведах. Два варианта. Поскольку мы сейчас находимся в таких обстоятельствах, не очень благоприятных, вы только что описали. Например, профессия такая, что делать? Это же ваша работа, вы должны так жить. Пока об этом не думайте. Сейчас просто занимайтесь духовной практикой. Выход найдете изнутри. Тут я не должен давать какие-то внешние инструкции. Скорее вы должны практиковать, слушать свое сердце. И я уверен, что вы все найдете выход самостоятельно. То есть уже средства есть у вас. Важно не опуститься на дно. Потому что, может, какая-то профессия даже дурно влияет или развращает наши вкусы. Поэтому, пока не нужно об этом думать. Хорошо? Не расстраиваться, не нужно расстраиваться. Просто практикуйте. Расскажите об освящении пищи. Как можно осветить пищу? Что вы думаете о трансцендентной медитации Махариши Махеш Йоги? Медитация. Любая медитация, она может быть благоприятна. Есть имперсональная форма медитации. Насколько я понимаю, это именно та форма медитации Махариши, да. Это имперсональная медитация. На имперсональный образ. Некое такое растворение в брамане. Это одна из форм медитации. Но выше этого медитация на личность Бога. Бхагаван. Браман, параматма, Бхагаван. Браман — имперсональная медитация. Параматма — это Бог в сердце, локализованный аспект. И Бхагаван — это личность Бога, источник всего. Сориентируйтесь сами. Но любая медитация, например, приносит благо. Особенно, когда вы общаетесь с Богом или как с личностью.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
У меня два вопроса. В общем, ситуация в том, что родители развелись и не живут вместе. Вот. И по причине алкоголизма и всяких подобных вещей. Вот. И я как ребенок должен служить, тем не менее. И отец обвиняет во всем мать, я, собственно, должен как-то это все улаживать, и все приходит к тому, что я, собственно, просто исполняю все материальные нужды отца, которые даже не работают. Должен ли я делать это слепо, и вообще должен ли я это делать? Вот, первый вопрос. Второй вопрос. Я хотел бы, жениться с своей женой, и мы хотим сменить фамилию нового на фамилию моего прадедушки. Вот. И имею ли я на это право, и что за этим может прийти? Спасибо.
Первый вопрос касается родителей, что у них развод, неблагоприятные отношения, есть взаимные претензии, обвинения. Вам приходится служить собственному отцу и защищать также мать, да? Это хорошо. Вы есть тот спасительный для них как бы человек, который спасает их семью, связывает их, объединяет и помогает. Ангел-спаситель сейчас является. Для них хорошая карма — это вы. У них жизнь такая неудачная, но хорошая, благочестивая карма выразилась в рождении от сына, который сейчас может позаботиться, как бы терпеть их недостатки и помогать. Это долг. Конечно, нужно о родителях заботиться. Несомненно, даже если это родители, не позволяйте себя эксплуатировать или злоупотреблять чем-то. Поэтому, когда вы заботитесь, вы должны также что-то и сказать, что-то духовное, какую-то проповедь, что-то вот человека сподвигнуть на что-то, на какие-то хорошие вещи. Например, простить мать хотя бы. То есть какую-то проповедь вы должны ему дать, или книги дать почитать, как-то возвысить человека попытаться. Да, он пьет. Это попытки. И освященную пищу дать ему. Так или иначе, это долг заботиться. Придется заботиться о родителях. Это нужно выдержать, как испытание. И второй вопрос, что касается смены фамилии. Дело в том, что человек меняет имя, когда получает второе рождение духовного учителя. Вот это важно. Остальное более или менее формально. Тоже может помочь, если ваш прадед или дед был великий человек, и эта фамилия может напоминать о его величии, качествах, это тоже может спроецировать на вашу жизнь многое хорошего. В этом смысле, да. Но наиболее важно именно иметь духовное посвящение, чтобы получить имя уже духовное. Тогда это уже коренным образом меняет все наши судьбы. Глубоко. Возможно ли почитание старших, но не отца и матери, а бабушки? Например, если с ней хорошие отношения. Да, но это особые, вы говорите, вещи. Особенно бабушку. Но и мать, и отца тоже нужно почитать. Это необходимо. Какие бы они ни были, положение отца и матери должно почитаться. Положение нужно уважать. Не оскорбляйте положение отца и матери. Это не одно и то же. Мать и дочь или сын не одно и то же. Не думайте, что вы равны им. Никогда этого не произойдет. Даже если они плохие отец и плохие мать, неважно. Положение обязывает их уважать. Это необходимость будет. Даже от плохих отца и матери вы должны получить благословение. В этом тоже есть сила. Возможно, есть исключения, но я бы не хотел мне сейчас говорить. Это очень больно. Правильно ли я вас поняла, что если уже поженились, живем 10 лет вместе, есть совместные дети, то разводиться нельзя, даже если любви нет, это не твой человек, нет никаких общих интересов, муж не хочет дальше расти. Важно, чтобы он не был агрессивным по отношению к вашему образу жизни. Если он добрый, если он вам не мешает или даже помогает в чем-то, уже можно принять этот вариант. Только агрессоров нельзя принимать в семье. От агрессоров нужно уходить, либо выгонять. Это несовместимо. Если нет агрессии, надо терпеть. 10 лет вместе, общие дети. Если вы переключаетесь на духовную практику, вы будете счастливы, так? Какие проблемы? Более того, поможете ему таким образом? Хотя, конечно, это жертва, я вас понимаю, может быть, это не очень-то взаимно будет. Есть какие-то свои неудобства, но это лучше, чем менять партнера. Чаще всего так, чаще всего так. Хотя тоже могут быть исключения. Если муж второй раз женат, как относится его жене нынешней к его бывшей, и как самому мужу строить отношения с бывшей женой? Там есть ребенок. Терпеливо. Не беспокойтесь об этом слишком. То есть женщина не должна слишком беспокоиться, если у мужа есть, то есть у человека есть второй брак, две жены получается, и он заботится о том, о другом, общается. Не беспокойтесь. Это не такая проблема, как кажется. Просто в нашей культуре это кажется неприемлемо. Лишь в нашей культуре. Но согласно ведической культуре, это нужно спокойно принимать. Если там тоже есть ребенок, почему он не может общаться? Другое дело, вступать ли ему в секс с первой женой. Вот это другой вопрос. Если вы соблюдаете регулирующие принципы, нет проблем, можете общаться с кем хотите. Если вы знаете, как регулируется сексуальную жизнь и прочее, и прочее, и прочее, если вы чист, общайтесь с кем хотите. Это не спокойно принимайте. Но если он хочет спать с двумя женами, то тут уже сами должны решить. Это не очень хороший момент. Лиха беда начала. Мясо – это главная проблема. Люди борются не за христианство, не за мучество масла, а за мясо и водку на самом деле. В моей религии можно есть мясо и пить водку. Это лучше. А в вашей религии нельзя, это плохо. Вот в чем главная проблема. Не в религии, как видите, а в мясе и водке вся проблема. Нас пугали врачи с женой, когда мы не кормили дочь яйцом. Настало время, говорит, порадовать яйцом. Там есть, то есть консультация какая-то, ребенок на учете, по наблюдению врача, всегда нужно ходить туда. Они нам прописывают каждую неделю, как питание должно меняться, там добавляться что-то. И вот пришло время давать яйцо. Я говорю, жене, никаких яиц. У нас регулирующие принципы, все. Она пришла, сказала врачу, муж запрещает, у нас принципы. Она говорит, она умрет. Жена вздрогнула, испугалась, пришла ко мне, она умрет, сказала. Я тоже испугался, боже мой. Пошел еще кому-то, сказал, она умрет. Сказал, никто не умрет. Вот семья, идите туда, говорит, вот там уже дети бегают, пятилетние, уже шестилетние, вот так они выращены, придите, пообщайтесь. Мы пообщались и забыли про это. Не умерла. И не собирается. И знаете, какой ребенок рождается, растет удивительно? Никогда, представьте, не имеет вкуса, не имел вкуса ни яиц, ни рыбы, ни мяса, никаких интоксикаций. Она вообще не думает об этом. Я все думал, а что ж такого особенного в ней будет? Вот она так вот растет. Но это были чудеса. Я сейчас просто стесняюсь на сцене разговаривать об этом. Но только для Петербурга. Я вам по секрету скажу. Те мои знакомые, заткните уши. Я не хочу, чтобы знакомые мои слышали. Она разговаривает с Богом, получает ответы. С детства. Потому что она в такой среде выросла. Так воспитывалась. Я этого не ожидал вообще. Для меня это был шок. Вот так. Зачем нам мясо, рыба, яйца? Это не наша пища. Силу человек получает из злаков. Зерновые, бобовые. Отсюда силы свой. Интеллект и физическая сила из зерновых. Способности умственные также зависят от овощей. Потому что они растут под лунным светом. Если фрукты и злаки под солнечным, овощи под лунным. А луна дает силу уму. Когда вы едите мясо, эта сила не проявляется, она блокируется, зашлаковывается. На самом деле, пока мы едим мясо, мы не способны понять духовную науку. Так говорят веды. Блокируются некоторые центры тонкие. И медитацией заниматься будет невозможно. Вы уснете. А просто в какую-то форму сна погрузитесь. И думаете, какая была потрясающая медитация. Ничего не помню. Вот к этому все сведется. Поэтому о мясе не беспокойтесь.
Ты, наверное,
если вы обманули родителей, чтобы прийти сюда? Разумно. Пока ничего. Но это неплохо, вы уже не пришли, здесь ничего плохого не происходит, все хорошо. Но потом они узнают все равно. Как забыть мужчину, с которым рассталась 2 года назад? Не могу начать новые отношения. Это первый вопрос. Вы не забудете. На всю жизнь будете помнить эти отношения. Но я думаю, по почерку, что все равно с кого-то встретите скоро. Кстати, у вас есть неплохая ситуация, судя по второму вопросу. Учитель выбирает ученика или ученик учителя. Очень хорошо. Очень хорошо, что вы думаете об этом именно сейчас, в самое время. Пока мужа нет. Вот пока. Потому что это вам поможет устроить лучше свою личную жизнь. Замечательно. Ситуация хорошая. Сейчас думайте больше о втором, чем о первом. Потому что от второго зависит первое. Решите вопросы со своей духовной жизнью. Чтобы повторять мантру, нужно знать ее смысл. Объясните, пожалуйста, подробнее о смысле и значении маха. Маха мантру объясняет каждый индивидуально. Это практически невозможно объяснить смысл маха мантры этой. Сколько людей будет столько разных объяснений. Это все очень индивидуально. Мантра одна. Это так же, как один воздух, который мы дышим. Нам не нужен индивидуальный воздух. Вода индивидуальная тоже не нужна. Но это поддержит вашу индивидуальность. Она проявится. И то, как вы объясните маха-мантру, никто другой не объяснит. Это уникальный будет опыт. Но в целом это обращение к тому, чтобы в наши чувства проникла внутренняя энергия. Это просьба об одухотворении наших чувств и ума. О, всепривлекающая, о, всерадующая сила. Позволь мне видеть, чувствовать тебя, осязать и обонять. Быть с тобой в связи. Это йога, высшая йога, связь. Можно так перевести тоже. Просто бороться с алкоголизмом ничего не произойдет. Практика показывает, что хвост собаки не выпрямите. Пытались? Если у собаки такой хвост, выпрямляйте его. Отпустите. Пока держите, он прямой. Отпускаете, он все равно сворачивается. То есть привычка вторая натура. Все дело во вкусе. Если человек уже привит этот вкус, очень трудно крайне оставить его. Наркомания та же проблема. Если это уже человек попробовал, очень сложно. Почти невозможно. Но в Бхагавад-гите говорится, что если человек обретет более высокий вкус, он легко забудет о старом. Поэтому начните с себя, обретите этот вкус духовный, потом это почувствует близкий человек, а как-то отреагирует. Сначала смочится, что вы вот лучший, ну и так далее. То есть ливы начнутся, игры начнутся в семье. Но факт, что такой пример в семье необходим, что человек должен почувствовать блаженство в сердце. То есть дело не в том, что человек пьет водку или курит сигареты, а в том, что у него нет смысла жизни глубокого. В этом беда вся. Если он даже обрел смысл жизни, пусть пока и пьет. Важно, что практиковал. Эта привычка быстро уйдет. Ваше мнение, опыт о трансцендентной медитации, практикую трансцендентную медитацию, могу совмещать джапа или маха? Да, можете совмещать. Поскольку вы сейчас ищете, вы практикуете, опыт вам нужен. Совмещайте, ищите, сравнивайте, пробуйте. Выбирайте самое лучшее для себя. Все. В книге «Наука самосознания» прочитала, что если мантру ты сам нашел и повторяешь, то она не имеет силу. Имеет только, если ее получишь от духовного учителя. Верно? Верно? Верно. Верно. А что значит «сам нашел»? На дороге не валяется. Вы ее услышали от кого-то? Если вы это услышали от преданного, она сработает. А если вы услышите от атеиста или агрессивного человека, не сработает. Очень важно услышать то настроение, которое должно произноситься. Не буквы повторять, как попугай, а еще уловить настроение. Там искреннее состояние должно быть. И она работает. Просто услышите. Но если получите посвящение, она будет работать в полную силу. У молодого человека есть партнер по бизнесу, бывшая девушка, замужем. Он ее во многом слушает, принимает ее женские эмоции, ставит ее в приоритет, когда она нападает морально на меня. Принимают ее в сторону в спорах. Морально она ведет себя как жена, постоянно пишет и контролирует. Из-за этого происходят конфликты постоянно. Нормально ли эта ситуация? Как вести мне себя при таких обстоятельствах? Чувствую себя незащищенной. Да, вы правы. Это неправильное поведение мужа. Зачем человек женится? Потому что он не может контролировать чувства, поэтому он должен жениться. Например, если в доме завелись мыши, нужна кошка. Если у мужчины в голове появляются женщины, нужна жена. Это кошка. Она будет ловить мышей. Куда смотришь? На меня смотри. С ней не разговаривай. Нет, вообще запрещаю. И вы должны ее слушать. В этом смысл брака. Вот в этих вопросах вы должны слушать свою жену полностью. Подчиняться. Так же, как если она смотрит куда-то, вы должны сказать об этом. И она должна подчиниться этому. Это брак. Она должна защищать друг друга от незаконного секса. Тонкого или грубого. В этом смысл брака. Защита. В данном случае это плохо. То есть вы должны сказать, и он должен принять то, что вы говорите. Такого порядка. Иначе он ослабеет разум. Ваш муж. Уже ослабел. Уже не ведает, что творит. Под влиянием просто женщины. Женщина всегда приятна, понимаете, для чувств. А жена это всегда долг, долг, вот какие-то такие настроения. Сколько та. Но жена важнее, чем женщина. Женщина вату тащит. Это для мужчин важная информация. Если хотите быть в браке, то жена спасет вас. Если о женщине начинаете думать, только жена спасет, больше никто. Иначе деградация полная. Когда-то мы выступали в зале Октябрьском, здесь, в Петербурге, с Курехиным. Помните такого скандального режиссера? Курехин там СКК снимал тоже. Вот мы там туда, в его этих вот фантасмагориях тоже участвовали, выступали, пели там Хари Кришна, помню. Выходили в таких длинных одеждах на сцену. А там у него навязали ему конкурс красоты. Знаете, что такое конкурс красоты в Петербурге? Это полуголые женщины ходят по сцене. И все смотрят, какая красивее. Там ноги, там все остальное оценивают. Вот мы в этих длинных одеждах, значит, за кулисами. И с этими женщинами перемешку. Они ждут своего выхода, мы своего выхода. Ну, мы уже попали. А нам же нужно медитацию проявить, нам нужно как-то вот собраться. А тут вот эти объекты чувств, они нас полностью сбили с толку. В общем, мы такого в жизни не видели. Таких красоток. Ну, мы не знали еще, что делать. Они же еще полуголые, они вдохновленные своей наготой, возбужденные, идут к нам общаться. А что у вас за одежды такие? То есть так вот они вот прям близко подходят. Ну, все, конец. И у нас была там одна с нами жена, одного человека с нами. Она одна была там женщина, жена. Она нас всех спасла. Она на нее посмотрела, говорит, куда смотришь? Он сразу, никуда не смотрю. На меня смотри. Потом к нам повернулся, а вы куда смотрите? Все на меня смотрите. Выстроили всех, и мы все на нее смотрели. И все, все было хорошо. Вот это роль жены. Вот так. Вот так она контролирует мужа. Должна, это ее долгая обязанность. Так что, пожалуйста, защищайте друг друга. Не поддавайтесь чувствам. Это все глупости. Подскажите, как найти своего духовного учителя? Знаете, кто такой духовный учитель на самом деле? Духовный учитель один. Это тот, кто находится в сердце. Есть его представители. Если кто-то говорит слова Бога передает, он также является представителем, как духовный учитель можно принять. Поэтому, если вы хотите духовного учителя, кто первый узнает об этом? Тот, кто в сердце. Все остальное легко. Он вас свяжет. Вы почувствуете связь, вы увидите. То есть, если ученик готов, гуру приходит. Это несложный вопрос. Иисус об этом просто говорил. Просящему хлеба камень в руку не положит. Если у вас есть искреннее желание, вы получите это. Все просто. Не беспокойтесь. Но если хотите обманщика, быть обманщиком, придет обманщик. Обман же приятная вещь. Вот почему принимаем. Если мы ищем выгоды, придет обманщик. Или исполнение материальных похотливых желаний, придет обманщик. Но если мы на самом деле хотим очистить свое сердце, а духотворительство придет духовный учитель. Это простой вопрос, как вы знаете. Чем руководствоваться при выборе имени ребенку? Такое внимание уделять внутриутробному развитию. Это очень важный вопрос, вы задаете. Но по поводу имени поможет астролог. Это несложно. Там можно посмотреть просто карту его, и можно там какие-то имена соответствуют вот той природе, можно найти. Лучше так, посоветоваться с опытом астролога. Что касается внутриутробного развития, то ребенок слышит уже после 7-месячный период, уже он слышит изнутри звуки. Очень важен ваш образ жизни и мысли, когда вы вынашиваете ребенка, настроение. Все это отражается на его развитии, на его формировании. Характера, качества и прочее. В одном роддоме заметили, что дети некоторые кричат без причины, долго, никакие причины, не вроде здоровы, но вот крики, беспокойство. Исследовали это. Выделили 3 категории детей. Никотинные, алкогольные, децибельные. Никотинные означает, что мать беременная ходила, курила сигареты. Рождается, ему нужно закурить. У него потребность, он кричит. Алкогольный то же самое, мать принимала. Он рождается с похмелья, ему нужно пить. Тоже дозу очередную требует ребенок, орет. И децибельный, включала музыку, бум-бум-бум, вот в этих ритмах она его носила. В роддоме тихо, он требует продолжения банкета, видите. Он начинает кричать, беспокоиться. Все, что вы делаете, отражается на вкусах. И даже когда вы разговариваете с другими людьми, или ссоритесь, или о чем-то возвышенно говорите, все отражается на нем, на ребенке. Знаете, какой самый важный период для развития ребенка? Когда он еще и у разума не проявляется. Это называется впитывает все. Он не осознает, он просто принимает это все. Как желудок. Он не осознает, он просто принимает все, что положите туда. Но если что-то не то, он будет болеть. Будет проблема. Будет болезнь. Поэтому нужно следить, что вы даете в этот период времени. Когда разум проявится, он уже что-то выбирает, что-то отвергает, уже ориентируется. Но дети вот до 5 лет, они просто впитывают. И до 12 это еще продолжается лет. До 12 главное развитие ребенка. До 12. Потом уже идут практическая сторона его развития. Более простая. Личность формируется до 12 лет. И то есть внутриутробный период очень важен, потому что это может как бы сбалансировать неправильное зачатие. То, о чем вы думаете и говорите, вот очень важный момент. То есть выносить ребенка – это большое искусство. Это медитация, это тоже йога. Правильные мысли должны быть, настроение. Киртан – это всегда хорошо. Киртан – всегда хорошо. Даже громкий киртан – всегда хорошо. Но киртан, даже если он громко, не возбуждает ум. Да, можно.
Александр, спасибо за лекцию. Вопрос, извините, немножко возвращаясь к мясу, все-таки мы в России, да, в северном регионе, больше того, не в Индии, не солнцеедами, да? И возвращаясь к вашей дочери, извините, то, что она ни разу не ела яйцо, мясо и так далее. Я употребляю мясо редко, занимаюсь своей йогой, ну, только 9 месяцев. Я не из той серии, что там собрание ресурсов, но с Богом я, допустим, тоже разговариваю. Это действительно так, полгода я могу попросить, если что-то спросить, буквально на следующий день у меня это есть. Это не материальное. Прошу помощи в каком-то решении вопроса, там, прошу человека, который мне может помочь. Буквально на следующий день он появляется в моей жизни. Я за это благодарю. Ну, Всевышний силы, да? К мне пришла буквально там 2 месяца назад журнала, ну, где вы публикуетесь, тоже не буду делать рекламу, да? У меня вопрос. Мне куда обращаться? К психиатру. Потому что если все-таки разговаривать, я бываю в самолете, когда за 30 секунд. Медитирую я не встаю в 3 утра, но максимум 8 я это делаю утра и минимально по времени, максимум 40 минут. Хожу на йогу, кругу, не индивидуально занимаюсь. Но я говорю, что получаю ответы, ну, довольно-таки часто за последние полгода. Вот куда мне обращаться? Может, у нас прям получится не то.
Не вижу проблем у вас. Но просто продвигайтесь дальше.
У меня вопрос другой, про мясо.
Продвигайтесь дальше. Да, вы уже ограничились в мясе, так я понял.
Ну, редко, но его требуют.
Очень хорошо, скоро бросите вообще. Продвигайтесь дальше, все нормально у вас.
Спасибо.
Папа ушел из жизни, осталась бабушка. Сложно строить отношения, всегда так было. Хочется, чтобы я шла по конкретному пути, расстраивается, даже плачет по надуманным проблемам. Как удовлетворить человека? Я бы рада слушать, но она не особо любит говорить. Обычно родственники расстраиваются потому, что когда у вас не идут какие-то материальные дела, Ну а если вы счастливы, они могут принять все, что угодно. Если вы счастливы, у вас есть деньги, есть работа, и все, то вы обеспечены, они спокойны. Неважно, чем вы занимаетесь. Но если у вас страдает материальная сторона, они будут винить вот эту практику или ваши интересы и прочее, прочее, прочее. Есть такая тенденция, например, у людей, которые занимаются медитацией серьезно, начинают плохо одеваться. То есть перестают следить за собой материальной внешностью. Это вот недостаток. Вот новых людей сразу видно, они приходят красивые, все, знаете, одеты, в зал, на душу и прочее. А те, кто уже медитацией занимаются, не такие на пол садятся, как они там вот, и сидят. Вот, знаете. Очень просто, такие мятые все, невзрачные. И ваша бабушка смотрит вот так вот. Или родители думают вот так вот. Брось эту духовную практику, пожалуйста, брось. Иначе ты замуж не выйдешь, или не женишься точно, ты вообще и учиться не захочешь, нет, уже Иисус Христос, наверное, стал и прочее. У тебя миссия какая-то. То есть вот эти вот глупости могут создать такое впечатление. Поэтому не забывайте, что родственники есть, они заботятся о нашей материальной стороне. Вы тоже должны думать об этом, не разочаровывать их. Что все будет бабушка хорошо, будет у меня семья, и деньги будут хорошие. Я уже думаю об этом, у меня же план есть. Не разочаровывайте. Они пугаются, если так вот происходит. Меня сегодня уволили с работы. Хотелось бы с вами этим поделиться. Спасибо. Меня уже давно уволили с работы. Я с вами тоже об этом поделился сегодня. Не беспокойтесь. У вас есть свой срок жизни. Проживем как-нибудь ее. Все же нам выделено есть деньги и пища. Съедим сколько положено за этот срок жизни. Мантры и молитва. В чем разница? Хорошо. Мантра – это очищение. То есть прежде чем молитву, так сказать, сотворить, нужно очистить ум. Вот почему, когда мы молимся, иногда не получаем результата. Вот по этой причине. Нужно подготовить себя к этому. То есть великие святые говорят, прежде чем обратитесь к Богу с какой-то просьбой, вы должны занять очень чистое, смиренное положение. То есть настроиться должным образом. И тогда это будет исполнено. То есть правильно подойти к этому, в правильное настроение обратиться. Вот молитва – это определенное настроение, уже глубокое. Глубокая медитация совершается молитва. Но этого нужно еще достичь. Вот эту мантру, пожалуйста, практикуйте. Молитва, она спонтанно произойдет. Собственно говоря, Иисус не давал молитвы никакой ученикам сам. Они попросили Его. Они не знали, как обращаться, и сказали, а как нам обращаться? Скажи, вот ты говоришь, молитва, а как обращаться? Мы не знаем. Тогда Он дал Отче наш. Говорит, ну вот так делайте. Это Его спонтанная была формула. Поскольку Он чистый, Он мог сказать спонтанно. Если ребенок зачат в похоти, как ему помочь? И нам, родителям. Это одна сторона. Например, мы все имеем какие-то недостатки. У каждого из нас есть и похоть, и зависть, и жадность, и многое другое. Понятно, есть хорошие качества. Но вот мы собрались для чего? Чтобы создать какую-то другую атмосферу. У нас есть какие-то еще высокие интересы, тем не менее. И в этой атмосфере эти качества, они ослабевают. Поэтому у себя в доме все-таки создайте необходимую атмосферу. То есть человек еще воспитываться будет. Это тоже имеет большое значение. Мы все рождены были, в принципе, ну, неправильно. Все наше поколение, мы были такие. И тем не менее, смотрите, мы можем это изменить. При помощи атмосферы и воспитания, несомненно, это важно. Просто таких детей труднее воспитывать. Нас, в чем наша сейчас с вами трудность? Нас нужно переучивать, это труднее. Научить нетрудно, вот переучивать трудно. Мы уже сформировавшиеся, видите, просто мы вот чувствуем, что нужно что-то еще, мы чувствуем разочарование в чем-то, хотим учиться. Но нам трудно переучиваться. Это всегда трудно. Как готовить пищу для семьи, когда у женщины критические дни? Можно ли ее освещать? Строго говоря, женщина не готовит в эти дни. Считается, она нечиста в эти дни, и в эти дни она не готовит, строго говоря. По высшим правилам.
Ну, а если это невозможно, то, ну, согласно месту или обстоятельствам, нужно все равно поступать, мы же не фанатики. О времени, пожалуйста, говорите, если уже время истекло. Наша семья была создана в полном невежестве. Это привело к тому, что отношения совсем не складываются. Я понимаю, что это милость Бога и возможность работать над собой. Муж упрекает в том, что жизни наши совсем разные. Я ложусь рано, он поздно. Я стою рано, он поздно. Шумные компании с распитием алкоголя меня совсем не вдохновляют. Когда иду туда ради мужа, сильно истощаюсь энергетически. Где брать силы для выполнения главных женских аскез, терпения, смирения, послушания, применять мужа таким, какой он есть, кроме молитвы, которую я практикую. Я скажу сейчас одну вещь, только будьте осторожны, но это правда. Это написано в книгах. Женщина не обязана служить падшему мужу. Я не думаю, что нужно это все просто слепо принять и деградировать вместе с ним. Конечно, если ваш самолет в штопоре, не оставайтесь там, нажимайте катапульту. Если все, брак деградирует, разрушается, если там просто пьянки какие-то, не знаю, никакого смысла и цели нет, если это настолько вы разные, то это серьезная ошибка была. Но что-то я могу еще посоветовать. Если вы гибнете, зачем же гибнуть вдвоем? Если он не хочет, пусть он выбирает, но в конце концов, зачем же вам такой подвиг? Не нужны мертвые герои. Это не очень разумно. То есть замуж выходит для того, чтобы прогрессировать, чтобы не деградировать. И жениться с той же целью. Поэтому в ведах написано, есть демонические натуры, есть божественные натуры, и они должны жить вместе. Вот так будет происходить. Демоны должны быть с демонами сочетаться, божественные с божественными, чтобы была гармония. Одни рано стоят, другие поздно стоят. Одни гордые, другие смиренные. Одни хотят алкоголь, другие хотят быть трезвыми. Хотят молитву. Как можно жить вместе? Поэтому тут трудно что-то посоветовать. Видите, сложная ситуация. Как поступать и вести себя с семьей мужа, если иконы и бутылки стоят вместе на алтаре? Мама сама гонит самогон. Просто невыносимо видеть, как они губят свою душу. Хотя мама уже и согласилась, что больше не надо этого делать. Возможно, не ездить к ним или нужно выполнять свой долг. Меньше-меньше общайтесь, пожалуйста, со всем этим. Это не ваша обязанность гнать самогон вместе с мамой. Не советую это делать. Родители – наши учителя, духовные наставники. Что делать, если с течением жизни родители для меня перестали быть таковыми? Случились события, которые принесли разочарование в их мудрости. Как дальше относиться к ним? И можно ли найти для себя другого духовного учителя? Как можно его встретить? И мы об этом говорим. Поскольку сейчас мы не обладаем квалификацией, как родители, если такой вот духовный, нужны духовные учителя и родителям, и детям. Не обвиняйте родителей в этом сейчас. Мы все продукты этого общества. Все виноваты, все уже невинны стали в этой цивилизации. Не нужно тратить на это время, на эти разборки. Просто нужно принять духовного учителя. Все совершают ошибки сейчас. И дети, и родители, и старики. Мы живем в невежестве фактически. Мы утратили эти знания. Мы же начали с этого нашу лекцию. Знания, отношения утрачены. Теперь мы хотим восстановить. Нужен духовный учитель для всех. Это можно восстановить. Поясните, пожалуйста, про искусство. Почему это плохо? Я выбрала образование в сфере искусства, потому что посчитала, что это лучше всего подходит для женщины. Как правильно воспринимать изучаемые дисциплины вроде литературы, музыки, кино и так далее. Но есть же разные искусства сейчас. И вот мы видим, оно, конечно, одно в прошлом было. Оно было божественно в прошлом. Музыка служила Богу, танцы, театры. Все это была духовная практика. Все, что люди делали. И работа тоже была духовная практика. И семья была духовная практика. Воспитание детей, искусство. Все.
связано с Богом. Но сейчас мы видим, это изменилось, поэтому кино, это может быть порнофильмы. Для кого-то это тоже может быть искусство, но мы не рекомендуем. Или там съемки обнаженных или полуобнаженных, или в постелях, если вы это все играете, это тоже не очень хорошо для духовной практики. Об этом речь идет. Но тоже искусство, если вы это с Богом связываете, оно огромную силу имеет очищающую. Поэтому либо вы становитесь святым в таком искусстве, либо вы становитесь проституткой в таком искусстве. Видите, в чем опасность? Смотря как использовать. Нож — это неплохой, нехороший предмет, смотря как им пользоваться. В руках хозяйки он полезен, в руках преступника опасен. Об этом речь идет. Не о самом искусстве как таком, а как мы это используем. Что мы там делаем в этом искусстве. Сейчас, наверное, большинство фильмов, они связаны с голыми женщинами. Мне так кажется, потому что если там нет голых женщин, то это скучное кино вообще. Это стало нашей культурой, смотреть на голых женщин. Я не думаю, что это искусство. Что-то такое. Как эту квалификацию требует, скажите? Самое простое вообще. Очень быстро можно обрести успех, раздеться и все. И вы уже в центре внимания. Но я не думаю, что это искусство. Вопрос по карме. Я слышал про древо семьи или родословной. Если мои родители наделали что-то плохое, я понесу за это карму по родословной. Вопрос. Есть две вещи, которые это объясняют. Первое. Мы наследуем качества своих родителей, плохие или традиции, то есть их грехи. Но почему мы наследуем это? Наши прошлые поступки приводят нас именно в такую семью. Как, например, человек попадает в тюрьму, есть две причины его страданий. Сама тюрьма с ее традициями. Но главное — это его поступки, которые привели в ту среду. И то, и другое нужно рассматривать. Мы страдаем непосредственно от той семьи, той среды, где мы находимся, но потому, что наши поступки привели нас к этому рождению. Главная причина во мне самом. Я сам совершил какой-то грех в прошлом или благочестие и заслужил то, что заслужил. Я пришел в ту среду, которую заслужил. Как женщина может привлечь мужа? Нужно постараться внутренне или ходить и знакомиться. Нужно ли женщине быть активной и инициировать знакомство, или можно просто настроиться, и муж придет прямо к ней домой? У вас сильная вера в мужа. Хорошо, еще один секрет раскрою. Хорошее слово тут написали. Муж вместо мужчины. Это очень хорошо. Если вы медитируете на мужа, придет как раз муж. Если медитируете на мужчину, это опасная медитация. Итак, сначала нужно разобраться, кто такой муж. Образ создать. И затем медитируйте на это, и человек проявится со временем. Это ваше настроение и привлечет его. Как бы я была царицей, я бы батюшки царя родила богатыря. А царь-то слышит, оказывается, все. Вот интересно, как вы сказали. А другая говорит, а я бы вот пир на весь мир бы устроила. А третья она еще что-то предложила, но он выбрал вот это. Вот так вот медитация связывает людей. То, о чем вы думаете, привлечет человека. Это будет в вашем образе, в вашем поведении также проявляться. В ваших качествах. И спонтанно совершенно человек увидит, вот это то, что ему нужно. Вот это моя жена, он подумает. И вы найдете друг друга. Если правильно думаете, вы находите. То ищет, то всегда найдет. Поэтому сначала создается образ. Но если просто ищете мужчину, это другая медитация. Это неправильная медитация. Или женщину, это неправильная медитация. Медитируйте на жену или на мужа. Это положение, это долг, это обязанности, это путь, жизнь вместе. То есть вот эти вещи нужно в сердце иметь. И тогда все сложится. Если муж зависает в социальных сетях, как женщина должна себя правильно вести, чтобы его вылечить? А что такое социальные сети? Он знакомства какие-то? ВКонтакте? Фейсбук? Он там зависает в Фейсбуке? А ему, видимо, не с ним общаться больше. Поэтому приходите на киртаны. Живое общение нужно. Это как праздник, нужно собираться все вместе, отрываться от телевизоров, собираться вместе. Вот это общение важнее всего. Фейсбук там много обмана. Там выкладывают самые красивые свои фотографии, не так ли, о себе хорошие вещи пишут. Создают такой образ о себе, ложный, крючок с наживкой. А на деле все по-другому. Если вы хотите в Фейсбуке общаться, то делайте по-другому. Справедливее будет так, чтобы кто-то о вас говорил там. Одна сторона — это ваши друзья должны рассказать, другая сторона — ваши враги. И тогда будет ясная картина. Кто вы? Что о себе вы скажете, все хорошо, конечно же. И там все очень идеально. В Фейсбуке, в интернете, но в жизни все по-другому. Мой родственник находится в таком положении, что месяц назад похоронил мать, а 2 недели назад бабушку. У него проблемы с алкоголем, у него проблемы со здоровьем. Неоперабельный тромб в сердце. Неоперабельный. Как можно ему помочь? Начните с себя. Начните с себя. Вам нужно выйти сначала на берег самому, прежде чем вытаскивать из воды других, иначе утонете. Всегда можно помочь хорошим словом, допустим. То, что можете, делайте уже сейчас, конечно же. Но если вы глубокую помощь хотите оказать, тут нужна большая квалификация. Подготовьтесь. Когда будете готовы, поможете очень многим людям. Через полгода практики вы уже сможете помочь очень многим людям. Если в Петербурге области монастыри ведической направленности, духовные центры, что вы можете посоветовать? Есть ли? Даже в городе тут есть центр Гауры, насколько я знаю. Так? На выходе можете поинтересоваться адресом. Там киртаны проводят регулярно, праздники. Освященную пищу раздают. Насколько важен мешок, в котором лежат четки во время джапа медитации? На фотографиях святые держат четки и руку в мешке. Мешочек необходим, чтобы четки были в чистоте. Только с этой целью. Только с этой целью. Есть такая болезнь. Целикия. Да? Что означает непереносимость злаковых. Изменения на генном уровне. Как тогда питаться таким людям? Это индивидуальный вопрос. Нужно индивидуально поговорить с вами. Вы хотите по этому поводу спросить? Да, ваш вопрос.
Александр, второй вопрос. Вы мне уже на первый ответили, что у меня все хорошо. Мне это тоже был знак, спасибо. Но все-таки хочу спросить совета. Недавно развелась утром, потому что я сильно изменилась, потому что начала практиковать йогу и так далее. Ему это не понравилось. То есть там пиво, дискотеки и так далее, для него это нормально, для меня нет. В дальнейшем я бы хотела ребенка, но в итоге мы ссорились и развелись. Как вы уже сказали, что в нашем организме есть две собаки, черное и белое, которые борются. Вот все-таки какая-то моя часть думает, а может быть я не зря сделала, может быть я не слишком духовный человек, что они, мужа не притянуло к себе, и дальше мы не стали развиваться вместе. Либо все-таки его отпустить, забыть и вообще не думать об этом, и дальше идти одной.
Мне нравится вот первый момент.
Какой?
То, что вы сказали.
Какой? Что у меня все хорошо?
Нет. Что касается развода.
Да, мы развелись буквально неделю назад.
Зря. Поторопились. Вы поторопились.
Вот я про это и спрашиваю. Ну, просто такое обстоятельство, когда муж согрелись, и тебе можно сказать, не буду я же все, как есть, говорить матом, да, иди.
Вы поторопились.
То есть я должна была это стерпеть?
Да, вы оказали какое-то давление на него, так ведь? Не нужно было этого.
Я оказала давление только лишь своим поведением, что я практикую йогу, что я хожу туда, что читаю книги, которые он в принципе не читает и не принимает.
Вам не хватило терпения чуть-чуть, терпения не хватило, зря поспешили, преждевременно.
Тогда мой логичный вопрос, что делать?
После развода не знаю, что делать. Возможно, снова вернуться.
Возможно, рекомендую. Я не сильно, я могу это сделать.
Рекомендую. Рекомендую, пока не торопиться с разводом.
А не есть ли этот знак, что муж не захотел, и просто надо его оставить?
Нет, это ваше испытание было. Для вас испытание.
Испытание какого моего качества?
На терпение и смирение.
А если я не хочу, допустим, быть терпимой?
Ну вот об этом и все дело. Об этом я говорю.
Я вас поняла, спасибо.
Никак не удается заставить себя рано вставать. Что делать? Есть такая кровать. Это $1000 стоит. Там пульт управления, электронные программы набираете. И в 5 утра пинком сбрасываете. Вот так можно рано вставать. Захотите — встанете. Это вопрос вашей искренности. Захотите — сделайте. Это проверка. Волю нужно вырабатывать. Это очень важная практика, чтобы выработать решимость и волю, разум. Нужно рано вставать, нужно встречать восход солнца. Не спите в это время, что там идет прана, жизненная сила, ваше здоровье, ваш разум. Кто рано встает, тому Бог дает. Медитация, она поможет вам спать меньше, больше радости получать, счастья. Утренние часы, они очень сокровенны. Отучитесь спать рано утром. Это очень важный момент. Медитация рано утром в 2-3 раза сильнее, чем в другое время дня.
Александр, меня зовут Андрей, и я вот такой вопрос хотел задать. Здесь очень много говорилось об отношении женщин и мужчин, да? А я бы хотел задать вопрос отношения мужчин и женщин. Ну и немножко о своей ситуации. У меня девушка, она длительный период времени занимается йогой, занимается кундалини, посвятила меня, в общем-то, вообще вопросы духовного развития, мы с ней занимались и тантрой, и филотропом, ну и другими, в общем-то, духовными практиками. И я это принимаю, мне это нравится, здорово, я сегодня здесь, у вас, и получаю огромное удовольствие от этого. Но ситуация такая, что мы когда стали жить вместе, я обнаружил, что вот йога и кундалини — это основа ее жизни. А вот семейная жизнь, все, что связано с особенностями женщины, с обязанностями женщины, с обязательствами женщины, вот, у нее как бы это отсутствует. И там, питание, соответственно, домашний быт. Да? Я занимаюсь этим самостоятельно, мне это не сложно делать, я это нравится, мне это нравится, но приходит такой момент, когда тяжело, понимаете, это тяжело никак, и еще отношения к сыну от первого брака, то есть какая-то ревностное отношение и тому подобное. И вот эта ситуация назрела, что я собрался, как бы, и мы поговорили, конечно, мы расстались с людьми, мы да, мы общаемся, продолжаем, но я собрался и ушел. Вот как в данной ситуации продолжать изучать, ну, знания, это само собой разумеется. Вот такая вот ситуация, да, вот, когда обратная, когда женщина, вот такая, как есть, но это сложно принять.
У вас не было детей?
Нет.
Ну, вот поэтому.
У меня от первого брака есть.
Поэтому это произошло. Да. Поэтому были такие. Нужен был ребенок, если хотели семью, нужен был ребенок. Тогда бы она там сосредоточилась, это ее йога, женская йога, это воспитание детей. А так она сейчас йогиня независимая. Без детей она такая будет. Поэтому почувствовали, что она вот не интересен быт, вот свои обязанности семейные. Нет ребенка, нет причины.
У вас во время наших звучали очень мудрые, хорошие слова, то есть, которые необходимы как раз для меня. И в них говорилось о том, что вот какая-то некая аскеза, что необходимо, наверное, продолжать изучать духовные практики, заниматься духовными практиками, но отдельно. И, возможно, встретиться дальше.
Бывает такое, что если в семье какие-то нерешающиеся вопросы, можно пожить отдельно, не разводясь.
Не были женаты.
Ну тогда пока серьезного разговора нет. Пока нет серьезного разговора. слушайте свое сердце, как бы решаете этот вопрос.
Спасибо.
Наше время как? Все, наше время закончилось. Тут еще остались вопросы, но как-нибудь в другой раз. Читайте книги. Ответы там найдете тоже. Спасибо большое.